Сегодня 14 октября, и у нас вторая лекция. Тема лекции вот здесь обозначена на слайде. Основание и суть деятельностного подхода. Вот моя основная задача, как я ее перед собой сейчас вижу, может быть, она изменится по ходу от ваших вопросов, состоит в том, чтобы показать, ну, насколько это удастся за одну лекцию, показать, чем отличаются вот эти три интеллектуальные ориентации, которые обозначены на этом втором слайде. Значит, к миру человеческому имеет какое-то отношение философия, к миру тому же самому имеет отношение наука, причем в разных своих ипостасях. Вот. И к миру, соответственно, каким-то образом относится методология. Вот. Моя задача показать вам основные отличия методологии, имеется в виду деятельностной методологии. Поскольку методологии тоже бывают разные. Деятельностной методологии от того отношения, которое имеется к миру у науки и, соответственно, у философии. Но если по поводу философии у вас, я думаю, что есть какие-то определенные представления, и они, ну, наверное, я так предполагаю, наверное, мало отличаются у вас здесь сидящих друг от друга, то вот по поводу науки, прежде чем что-то говорить об отличиях, я должен немножко сказать некий комментарий, что я буду иметь в виду, когда я буду говорить слово «наука». Поскольку вот это слово, во всяком случае в нашем обществе, я не знаю, как там в других, но в нашем обществе оно имеет очень много разных смыслов. И далеко не все то, что иногда люди подразумевают под словом «наука», я буду иметь в виду. Ну, например, значит, ребенок там случайно обжегся об плитку, да, заплакал, мать говорит: вот тебе наука будет, да? Больше не лезь к таким вещам. Вот это я не буду иметь в виду, подобные случаи. Таких случаев в быту у нас миллион с хвостиком. Я не буду также подразумевать под наукой те случаи, когда, ну, например, там защищают диссертацию. Вроде как бы это относится к науке, но в то же время, когда защищают диссертации, даже хорошие диссертации, это всего лишь оформление некого результата, который получен в той или иной науке. Когда я буду употреблять слово «наука» и, соответственно, пытаться отличать ее от других вот этих интеллектуальных течений, здесь обозначенных, я буду подразумевать под наукой специальный институт нового времени. Значит, это достаточно строго определенная вещь. Наука существовала в том виде, в каком она существует в новом времени, начиная с 17 века. Начиная, соответственно, с Декарта, Бекона, Галилея. Они все в 17 веке работали. И они, собственно, заложили основания наук нового времени. Все остальные слова подобные, ну, например, что Аристотель наукой занимался, что Леонардо да Винчи наукой занимался, значит, ну и так далее. Вот это я не буду иметь в виду. Значит, иногда говорят, что и философы наукой занимаются. Ну, и уж само собой, очень часто это на играх было, когда там пытались методологи различить вот эти вот вещи, значит, очень часто там участники вставали и, значит, хором или поодиночке начинали говорить: так вы же тоже наукой занимаетесь. Вот наука – это совершенно определенный социальный институт, который сформировался в начале 17 века, и он формировался на совершенно определенных основаниях. И я буду рассматривать, когда вот пытаться отличить деятельностную методологию от философии и науки, я буду иметь в виду вот именно те основания, которые были положены классиками, я их назвал, и которые, с которых, собственно, вот уже 300 с лишним лет наука достаточно бурно развивается. При этом, когда я буду говорить про общественные науки, они тоже у нас называются науками, вообще-то говоря, давно уже показано, это с начала 20 века примерно, или даже, может быть, раньше, еще в 19 веке, да, еще раньше, в 19 веке, целым рядом крупных ученых, типа Витгенштейна, Рикерта, это немцы, Макса Вебера и других, они показали, что то, что называется общественными науками, или как у немцев, это науки о духе, науками в полном смысле слова не являются. Не являются по той простой причине, что объект или объекты изучения, с которыми имеет дело общественные науки, они радикальным образом отличаются от тех объектов, которые изначально были выделены в качестве вот, объектов изучения естественными науками, такими как физика, химия, биология, астрономия, ну и так далее. Хотя мы до сих пор это называем науками и присуждают ученые степени, значит, людям, специалистам в области так называемых общественных наук, в полном смысле слова это науками не являются. Так вильнула история, вот, и здесь особых, я об этом еще буду говорить, причин не существует, как и во многих других вещах, связанных вот с жизнью людей и общества. Так история распорядилась, что в 18 веке, начиная с Огюста Конта, был такой Огюст Конт, французский социолог-позитивист, который впервые выделил так называемые общественные объекты изучения социологии, с которых, собственно говоря, началась вот эта эпопея, вот уже 200 лет длящаяся, значит, на мой взгляд, совершенно тупиковая эпопея развития вот этой псевдонауки, которым в разных предметах, значит, и экономической, и социальной, и психологической, и всех остальных, которые касаются человека и общества. Их псевдонаучность заключается в том, и может рассматриваться как псевдо, только в том отношении, что их объект изучения взят по образцу естественных наук. Я сразу скажу, что в естественных науках, когда вот они формировались, и когда Бэкон писал свой новый органон, так называемый, ну, у Аристотеля есть органон, это то, как нужно заниматься изучением природы и мира, физики, в частности. А Бэкон написал новый органон, где заложил вот эти самые основания на которых построено все гигантское здание теперь уже современных естественных наук. В этих основаниях есть несколько принципиальных моментов, которые, собственно говоря, и отличают науки от ненаук. Первое. Значит, наука, настоящая подлинная наука, не занимается натуральным миром. Подлинная, ну я буду говорить подлинная, это значит естественные науки. Они выделяют искусственные объекты, идеальные объекты, и выделяют их относительно способа действия, который собираются совершать ученые, инженеры и так далее. То есть, если у нас есть некая объектная область, область природная, например, природная, то ученый в первую очередь не сюда смотрит, не в природную область, а настоящие ученые, и так это заложено в основании естественных наук изначально, выделяет, вот, как бы экстрагирует идеальные объекты отсюда, ну, якобы отсюда, на самом деле за счет мышления. И это выделение зависит от того, какой набор операций и процедур собирается совершать этот ученый по отношению к этим идеальным объектам. Не знаю, насколько вы понимаете или не понимаете, что я имею в виду, когда говорю идеальный объект и, соответственно, способы работы с этим идеальным объектом. Но это самое главное и самое принципиальное. Самое принципиальное. Атом, например, как идеальная конструкция, построенная Резерфордом и его товарищами в начале 20 века, мог появиться вот в той форме и в том виде, в котором он сейчас во всех учебниках фигурирует, только относительно тех операций, которые собирались с этим атомом делать эти самые ученые, расщеплять его и так далее. Если этих операций они бы не собирались делать, тот же самый атом мог бы быть представлен совершенно в другом виде. В особом случае в природе никаких атомов, это уже как аксиома всем, кто занимается вот этой философией науки, всем давно известно, что в природе этих вещей нет. Все остальные идеальные конструкции, которые существуют там в химии, разного рода молекулы и так далее, тоже выделяются только относительно тех операций, которые химики с этими идеальными объектами осуществляют. Там, по сути дела, три всего операции, о них мы потом еще будем говорить. Разложение, наоборот, соединение и замещение. Значит, одних атомов в молекулах на другие. Другим основанием или предположением, на которых была построена наука является то, что наука занимается инвариантами и только, то есть неизменными объектами изучения. Наука не предполагает изменчивости объектов. Атом, который изучает физика, предполагается, что он такой же сейчас, как и был там тысячу лет назад. И дальше, через тысячу лет, тоже с ним ничего не случится. Он неизменный, а если он меняется, то по известному закону. И эти законы тоже неизменны. Это принципиально важно. То есть, если какая-то интеллектуальная область деятельности в сталкивается с объектами изучения, которые не соответствуют вот этому предположению, на которых построены и вся физика, и вся химия, и все остальные естественные науки, про которые я говорил. Такая интеллектуальная деятельность относиться к науке в прямом смысле слова не может, только как метафора. Мы можем назвать там что угодно, если головой начинаешь работать, иногда называют все наука. Но в полном смысле слова это не является наукой. Третьим основанием, которое было заложено вот в этот институт, социальный институт наук нового времени, является предположение о том, что объекты изучения, неважно какие, атомы, элементарные частицы, клетки в биологии или там гены, хромосомы, все остальное, это все идеальные конструкции. Они не реагируют на факт нашего изучения. И вся физика, вся химия, вся современная психология, вся современная экономика, которая была построена в этих же самых предположениях, вот, то есть просто кальку взяли с естественных наук, ну, про атом еще можно понять, что он как бы на него смотри, не смотри, значит, действуй, не действуй на него, он как бы, особенно от того, когда мы его описываем, он как бы вроде не реагирует. Вот. Что касается более сложных объектов изучения, значит, связанных с обществом, с человеком и так далее, то это с самого начала как бы усомневали, вот когда только Огюст Конт первый, значит, предположил, выделил, значит, некие слои в обществе, которые являются постоянными и неизменными, ну и так далее. Вот. Потом выяснилось, что он был просто психически ненормальный, вот. На самом деле в сумасшедшем доме кончил свою жизнь. Но факт остается фактом. Это зерно было брошено, и значит, потом уже ученые, которые и в экономике, и в социологии, и в психологии, и в других областях, связанных с обществом и с человеком, уже, в общем, как бы особенно и не задумывались, на каких основаниях это все построено. Есть еще и другие, но вот эти вот три, они самые принципиальные. Значит, и если, еще раз повторяю, какая-то область интеллектуальной деятельности не соответствует хотя бы одному из этих оснований, такая область деятельности не может считаться в полном смысле слова наукой. Вот здесь, кроме науки, выделена еще философия. Я два слова скажу, я не буду сильно углубляться в философию. Основное отношение философии к миру – это проникновение в сущность мира. Философия пытается, ну, в разных, как бы вот, разными своими представителями яркими, пытается по-разному схватить сущность мира. При этом философия, в отличие от науки, она не занимается непосредственно получением знания о мире там, или еще что-то. Вот. Философия пытается за счет определенного набора категорий, а у разных философов он разный, выделить самое главное в мире, чтобы связывало как конкретные проявления мира, так и самые абстрактные. Ну, например, если бы вы взяли, почитали так внимательно, например, такого философа, как Хайдеггер, Мартин Хайдеггер, который жил и работал в начале 20 века, и который считается философом номер один 20 века, он весь мир пытался ухватить, ну, как бы центральным звеном, центральной категорией, значит, у него была категория забота. Отношение человека к миру – это отношение заботы. И дальше он все через эту заботу, значит, и время, и все остальное просеивает. Если вы возьмете такого философа, как Канта, у него как бы другое, как бы с другой стороны смотрит, но принцип тот же самый. Он пытается проникнуть в суть того, как мир, в принципе, познаваем. Ну и, соответственно, выделяет там разум с его категориями разума, значит, которые формируют понятие категории рассудка. И, соответственно, показывает, за счет каких механизмов рассудок ухватывает чувственное ощущение. Вот эти вот три конструкции – разум, рассудок и чувственное ощущение – они увязываются за счет так называемого схематизма сознания. Это тоже вот как бы попытка весь мир вот через такое небольшое количество представить. Если вы возьмете такой философ, как Гегель, у него центральным звеном является, или как бы центральной осью всей его философии, является категория развития. Соответственно, он о чем бы ни говорил, о конкретных вещах или самых абстрактных, у него вот это вот центральное звено. Здесь надо сказать такую принципиальную вещь, что философии вообще просто не бывает. Вот, например, марксистско-ленинской философии не бывает и никогда не было. Хотя вот когда я учился, нас ее заставляли учить и, соответственно, сдавать. Некий набор цитат назывался марксистско-ленинской философией. Философия всегда индивидуальна. Вот сколько в мире философов было, столько разных философий. То есть как бы разные попытки ухватить мир за счет небольшого количества самых принципиальных, самых фундаментальных, значит, понятий и категорий. Значит, есть философия Канта, есть философия Декарта, есть философия Гегеля, есть философия и всех Хайдеггера, и всех остальных. Они все отличны, но они называются философией по той простой причине, что они вот направлены на проникновение в суть мира. Предполагается, что мир есть, уже существует, и только надо проникнуть в то, как он по принципу устроен. Что касается науки, вот в том смысле, в котором я имел в виду, не обыденные эти все разговоры вокруг разных интеллектуальных вещей, а именно науки как института нового времени, то у науки так называемое гносеологическое отношение. Гносис, если кто не знает, по-гречески это знание. Значит, основное принципиальное отличие, допустим, от философии, это получить неприходящее, не зависящее от времени знание о мире. И не зависящее от человека, что очень важно. Предполагается, я уже об этом чуть-чуть сказал, и еще раз напоминаю, предполагается вот в этом гносеологическом отношении, значит, выявить инварианты, в которых мир устроен, выявить законы, значит, по которым разные части мира взаимодействуют, это должно быть неизменно. И если, соответственно, научный закон, допустим, закон всемирного тяготения выявлен, или там закон Ома в электротехнике, в электрофизике, то, соответственно, он и сегодня такой, и вчера был такой, и через 1000 лет будет таким. Некие такие инвариантные, независящие ни от чего знания. Вот по методологии просто совершенно другой заход. Методологию не интересует, как мир устроен сам по себе. Просто. Методология не интересуется, более того, отрицает саму возможность существование раз и навсегда данного мира, который предполагает наука. Вот, выделяя вот эти вот идеальные объекты и оперируя с этими объектами. Деятельностная методология начинается с вопроса, как вещь реагирует на факт ее изучения. Вот. Первоначально, в общем, у методологов вот этого московского методологического кружка, о котором я в прошлый раз говорил, был заход как бы со стороны науки. Значит, просто отрицался целый ряд значит, оснований или посылок, на которых естественная наука строилась, и было понятно, что общественная наука, копируя эти основания, она просто пролетает мимо цели. Вот. На самом деле не обществом занимается, а формирует мифы, которые просто застилают глаза людям и создают гигантские проблемы. Георгий Петрович даже разного рода метафоры здесь очень яркие использовал. Он утверждал, что все люди, которые вокруг существуют, они просто живут и ходят, и работают, и общаются с одетым на каждую голову ведром. И то, что они видят, якобы видят, это просто написано на этом ведре изнутри. То есть вот внутреннюю стенку видишь, думаешь, что это вот так. А действуешь совсем в другом мире. Он говорил, что самое жуткое, что в нашем обществе существует, что у людей нет смелости снять вот эти ведра и взглянуть на тот реальный мир, который их окружает, в котором они на самом деле живут и работают. То есть с закрытыми глазами мы все время натыкаемся на разного рода проблемы и очень неприятные обстоятельства. Вместо того, чтобы снять и посмотреть вообще, с чем же мы имеем дело. Вот эти ведра на голову надела нам вот эта наша незабвенная общественная наука во всех ее разных предметностях. Свое дело сделала социология, свое дело сделала экономика, свое дело сделали финансы, свое дело сделали психология, ну и целый ряд других. И все они исходят из предположения, что есть неизменные идеальные объекты, ну, например, в экономике человек экономический, и все экономические теории построены из предположения, вот наука говорит, что на факт, как вещь реагирует на факт ее изучения, наука говорит никак. Никак. Это принципиальное основание. Мы изучаем объект, и этот объект от нашего изучения не меняется. Такое предположение существует. Вот. Естественность наука, как я уже сказал, это как бы было достаточно правдоподобно в 17 веке, хотя сейчас физики уже понимают, что это уже тоже не так. Вот. Ну, например, вот в экономике основным объектом является человек экономический, homo economicus. Вот. И известны его характеристики, кстати, взятые из психологии. Якобы это такой урод, значит, который на все реагирует только однозначно. Где его подешевле, значит, и побольше ухватить. Вот. Больше ни на что не реагирует. Значит, бежит туда, где дешево, значит, пытается продать подороже. И больше вообще у него никаких характеристик нет. Значит, все эти кривые спросы и предложения, они, которые в экономике значит, так расписаны на первом курсе, это оболванивают наших студентов, они все исходят вот из этого предположения. При этом, когда мы этого человека экономического якобы изучаем, то значит, он тоже никак не реагирует, ну, поскольку это, в общем, такая значит, конструкция, на самом деле, не человеческая. Выдуманная, вот. Но относительно которой построены те или иные экономические теории. То же самое с финансами, значит, когда мы говорим, что там какие-то денежные потоки куда-то движутся, и мы их выявляем, то мы предполагаем в теориях в наших, что эти денежные потоки не изменят своего направления. Вот они как двигались, так они и будут двигаться. В жизни все совсем не так, и когда люди, практики, значит, начинают с этим делом иметь какое-то отношение, то очень быстро выясняется, что все эти человеки экономические – это полная выдумка. Человек психологический – то же самое. То же самое. Значит, предполагается, что есть психика, что на психике человека, значит, или в психике человека есть то, что называется мышлением. Это мышление построено по совершенно определенным тем же самым законам и тем же самым основаниям, что те объекты, значит, которые психологи выявляют, ну, например, характеристики человека, там, холерик, флегматик, там, и так далее, что это вообще неизменно и неприходяще. Если ты не холерик, то ты обязательно либо флегматик, либо сангвиник, либо еще там кто-то четвертый. Вот. Или, например, как Фрейд, что все, что не делает человек, все от его либидо. Значит, вот самое главное основание, значит, которое... Это вот, значит, это любовное основание. Значит, отсюда все остальное. Ну, был такой философ, ой, вернее, психолог, по-моему, Чёрчилль. Он сказал такую вещь. И я это читал у методологов, они любят это повторять, сколько очень классно сказал. Он сказал, что психология пытается найти мышление в естественных проявлениях человека и все время ошибается из-за этого, поскольку мышление – вещь искусственная, а в естественном, вот на этом нашем сером веществе, если и проявляется, то как ошибки мышления. То есть психологи изучают, как правило, ошибки мышления, а вот не само мышление. То есть некие такие... То есть если человек ошибается, то это вот фиксируется у него на этих естественных проявлениях. Ну и наоборот. Вот деятельностный подход и, соответственно, деятельностная методология, она с этого и началась. Вот. Когда было понято, что не только вещи зависят от человека, но понятно, что многое, что мы вокруг видим, и это является, в общем, теми или иными результатами деятельности людей. Что-то впрямую сделано людьми, что-то людьми преобразовано, обыскуплено. И так далее. Даже значит, такие, казалось бы, естественные объекты, как, например, горы какие-нибудь и так далее, и то они являются горами только потому, что человек определенным образом устроен, и у человека совершенно определенные есть возможности. То есть сначала он своим сознанием этот объект отделяет, например, от низменности, и тем самым он его фактически уже обыскуствляет. Но мало того, что вещи зависят, начиная от простейших типа столов, которые просто сделаны людьми, и кончая вот такими природными объектами, значит, как, допустим, какая-нибудь там сверхновая звезда. Значит, вроде бы она там, Бог знает где, как далеко в космосе. На самом деле, если бы у человека не было определенной деятельности по вычленению из всего вот этого вот, как бы хаоса космического, совершенно определенных, в этом смысле искусственных объектов, то никаких бы сверхновых и прочих других вещей тоже не было. Люди не могли отличать, допустим, вот среди этих звезд, где там планета, где там, соответственно, очередное Солнце, значит, где там белый карлик, где черный, где дыра и так далее. Вот. Еще раз повторяю, принципиально состоит в том, что то, что мы называем природой и естественными объектами, это уже просеяно через искусственную деятельность людей. У дикаря не было, глядя, вот когда он глядел на эти точечки, светящиеся на небе, у него были совсем, как вы понимаете, наверное, другие представления. Никаких планет он там, в принципе, не мог выделить, поскольку не было соответствующей деятельности. Значит, искусственной, именно человеческой деятельности. Для какого-нибудь муравья никакого этого космоса тоже нет. И быть не может. Даже для какой-нибудь кошки, более организованной, чем муравей. Но самое удивительное и самое парадоксальное, что, собственно говоря, было положено в основание, принципиальное основание деятельностного подхода, является то, что вещи, когда мы к ним любым боком прикасаемся, они меняются сами. Это я об этом я уже сказал. Звездочка превращается, например, в планету, вот, благодаря деятельности человека. Но и человек меняется от факта изучения звездочки или атома или еще чего-то другого. И все прекрасно, скорее всего, подсознательно понимают, что профессионал очень сильно отличается от непрофессионала. Спрашивается, чем? А вот тем, что у профессионала были знания о чем-то полученные, и эти знания изменили этого человека. Они изменили объект, и объект, эта вещь, которую человек изучает, изменила его самого. Ну, это очередная присказка. Даже физика это поняла. В зависимости от того, как мы смотрим на ту или иную частицу и каким способом мы ее берем, ухватываем, именно деятельностным способом, в процессе изучения, она то частицей становится, то вдруг почему-то волной, то еще чем-то, то дырой, например. А общественные науки, вот это совершенно парадоксальная вещь. Мало того, что они с самого начала, в общем, являются таким, ну, как бы, уродцем от рождения, неправильно построенной наукой, но, казалось бы, давно пора от этого отказаться, давно пора снять ведра с голов, на которых тут написано, что есть в человеке экономические, психологические и прочие разные другие. Значит, что можно построить якобы какую-то экономическую теорию, что-то когда построено, допустим, Адамом Смитом или Рикардо, до сих пор считается, что он, это кафедра экономической теории, до сих пор вдалбливает это дело студентам, как будто это ничего не произошло до сих пор. Кстати, если будут вопросы, то вы задавайте сразу, не стесняйтесь.
Вообще, вот, по поводу всех общественных наук, не скажу, да, но по социологии, в 20-м веке, американская микросоциология, она похожим вещам пришла. То есть там есть такая интерпретативная парадигма, которая...
Американцы-то, конечно, пришли. Американцы пришли и в социологии, и в экономике. Эти все экономиксы, они нам сплавляют для того, чтобы просто, значит, сделать...
Оболванить
из нашей страны, сделать вообще раз и навсегда страну третьего мира. Никаких других целей здесь просто в принципе нет. И финансовый менеджмент, то, что они делают совсем не то же самое, что в книгах по финансовому менеджменту написано. Ну и так далее, и так далее. Кого учат, а кого и не учат, я так скажу. Вот в элитных школах не учат. Это я достоверно знаю. А в школах, которые готовят исполнителей или просто болванчиков, ну, ректорат, так скажем, учат. Для того, чтобы они вообще ни в чем и не разбирались. Вот здесь некоторые моменты указаны, которые... очень принципиально. Значит, изучая любой общественный объект, будь то человек, будь то группа людей, будь то общество в целом, будь то экономика, экономическая какая-то система или еще какая-то, человеко-машинные разного рода системы, технические системы, типа вот энергетические системы. Мы сами включены эти объекты. То есть, изучая их, мы фактически раздваиваемся и сами находимся внутри. Как только получают люди какое-то знание о себе, я об этом и в прошлые разы много раз говорил, и сейчас, это совершенно принципиальная вещь. Точно так же, как женщина, поглядев в зеркало и увидев, что у нее там где-то морщинки появились или там какие-то другие изъяны, мгновенно начинает, значит, себя менять. Вот точно так же любые общественные организованности тут же меняются, получив о себе то или иное знание. То есть вот это первое принципиальное основание, на которых построена естественная наука, что объект не изменен, оно просто не выдерживает никакой критики. Общество стало меняться не тогда, когда большевики революцию сделали в Советском Союзе, а тогда, когда капитал Маркса впервые увидел свет. И его кто-то в обществе прочитал. Вот как только его прочитали и увидели, а Маркс достаточно основательно, значит, как в зеркале отразил устройство того капиталистического общества 19 века, в котором он жил, это общество тут же начало искать возможности ухода от этой картинки. И все последующие крупные экономисты, финансисты и прочие, значит, в том числе социологи, они стали крупными только благодаря тому, что они пытались найти альтернативные ходы и альтернативное устройство общества, описать и задать. То есть как бы подтолкнуть в другую сторону. Значит, это сделал и Шумпетер, он впрямую говорил, что он, когда писал теорию экономического развития, впрямую говорил о том, что его задача написать такую теорию, которая была бы альтернативно марксистской. Это же самое говорил и Макс Вебер, который опять же в пику Марксу задал совершенно другие основания для устройства общества и его изменения. То есть не материальные, не развитие производительных сил, как у Маркса, а, например, культурное начало, культурную нормированность и так далее. Показывая, что капитализм мог возникнуть только совершенно определенным образом, этически определенным образом устроенным обществе. Протестантские общины, которые сначала у себя внутри выработали определенный способ работы и жизни, потом, соответственно, распространилось это на более широкие организованности общественные. И так возникло то, что стало называться рыночной экономикой или просто капитализмом. В других странах, где не было этих протестантских общин, и Макс Вебер это совершенно достоверно показал, за что он считается классиком, что и производительные силы развивались еще похлеще, чем в Европе, и деньги были, и рынки были, и все остальное было, а капитализма не было, и до сих пор нет. В каком-нибудь там Китае или еще где-нибудь, в Индии, например. Но люди очень сильно меняются после того, как, соответственно, получают о себе какие-то знания. То есть, с одной стороны, знания меняют объекты, и существует принципиальное такое основание, что если это человек, а это объект изучения. Если человек получает знание, объект меняется. Ну и человек сам меняется. Вот никакие научные теории эти вещи не умеют делать. Вот хоть застрелись. Никто, ни из здесь сидящих, и до вас, очень много пыталась вступать в соответствующие дискуссии. Как, за счет чего можно работать с такими объектами, с одной стороны изучения, с другой стороны действия, которые, с одной стороны, сами меняют объект, когда узнают о нем что-то, а с другой стороны, сами при этом меняются. Ни одна теория на это не способна. И это было одним из вот первых шажочков и первых оснований того деятельностного подхода и совершенно как бы началом разработки такого интеллектуального аппарата, мыслительного аппарата, который мог бы работать вот с такого рода объектами, меняющимися и меняющими людей. Ну и вот третий пункт тоже очень важен. Значит, как это сказать, наивные натуралисты, так скажем, думают, и это есть как бы не врожденная вещь, а приобретенная в жизни вот этих натуралистов. Они думают, что есть некий объективный мир, вот там за окнами, вне нас. Вот. И он вот некий какой-то такой, там от природы или от Бога созданный. Главная задача только вот выявить. Ну, как говорил тот же самый Ньютон, наша задача, значит, мир устроен как часы, и наша задача узнать, как работает механизм этих часов. А часы вроде как бы от Бога или от природы, как теперь принято называть. Но если внимательно посмотреть, и миллион фактов можно привести, и миллион примеров на этот счет, объекты таковы, объекты изучения, объекты действия. Каковы знания, наши знания о них? Как только у нас знания меняются, объекты тоже меняются. И меняют нас, вдобавок. Мы уже не такие, как были до этого нашего знания. Значит, современные люди радикальным образом отличаются от каких-нибудь средневековых, а тем более от древних людей. Только потому, что, с одной стороны, они много чего узнали о том мире и многое чего сделали по отношению к этому миру. Хорошего, плохого – это другой вопрос. Но и этот мир, и эти знания изменили этих людей. И нынешний человек о двух руках и о двух ногах, и древний человек о двух руках и о двух ногах – это совершенно разные существа. Вот Георгий Петрович по этому поводу очень часто вступал в разного рода дискуссии со всякими академиками и прочими разными другими крупными людьми. Вот. Он говорил, что просто человека не существует вообще. Вот как у нас любят политики говорить. А как же человек у нас? А забота о человеке? Да, анекдот, правда, говорят. Значит, там тут же острые языки говорят, значит, я даже знаю фамилию этого человека, да, значит, о котором забота должна быть. Но вообще просто человека не существует. Вот та совокупность особей, которая здесь сидит, и которая вот там за окном ходит, мы все разные. И то, что у нас две руки, две ноги, это не главная характеристика человека. Это просто характеристика некого биологического материала, на котором сидит нечто человеческое. А это человеческое совсем разное у всех. И вот это вот как бы шокирующее утверждение Георгия Петровича, что он вообще не понимает, что такое человек. Когда говорят там, а как же там человек, а значит, у него же есть там права, у него там есть всякая разная другая фигня. Да? Вот. На самом деле права есть не у человека, а у гражданина. То есть это некая искусственная конструкция, значит, которая посажена на биологический материал, опять же. Мы потом еще специально будем говорить, каким образом это делается. Давно делается. Совершенно сознательно и искусственно делается. И права есть только у этой искусственной конструкции. Так же, как у этого стола, искусственной конструкции, есть право стоять вот в этой аудитории. А, например, не на улице посреди дороги. У него там права нет. Попробуй вытащить туда, и вот тут же, значит, либо разломают, либо утащат куда-то в другое место. Вот точно так же и с человеком. Просто человека не существует. А чем больше мы будем пытаться узнать о человеке, тем больше будет меняться этот человек. Вот я дальше буду еще говорить специально об этом, но это совершенно фундаментальная вещь. Человек наряду с целым рядом других понятий, таких как общество, таких как мышление, таких как деятельность, это неопределяемое понятие. Определить, что это такое, нельзя. Он постоянно становящийся. Как тоже Хайдеггер говорил, и, на мой взгляд, очень правильно говорил, и в этом смысле методологи с ним солидарны, он говорил, человек обязан ежедневно подтверждать факт своего существования размышлениями. Если он не размышляет хотя бы один день, он перестает быть человеком. А величина этой человечности зависит от того, насколько эти размышления, так скажем, фундаментальные. Да? Значит, есть так чуть-чуть, а есть, значит, крупнее. И это не зависит от того, какой рост у человека, какой вес, значит, какой цвет волос там, и всего остального. Это всего лишь материальная как бы субстанция, на которой это человеческое сидит. И вот наука, не естественная наука, не тем более общественная в том виде, в каком они сформировались, общественные науки, в том виде, в каком они сформировались, начиная с 18 века, эти вопросы просто не ставят перед собой. Видимо, из-за того, что они слишком сложны, гораздо проще представить, что человек неизменное существо, имеющее фамилию, значит, и вот к этому, значит, хотя и это очень, очень сомнительный факт.
Слушай, вот женщины меняются.
Если бы только женщины. Нет. Смотрите, значит, тот мыслительный аппарат, который применяется для изучения естественных наук, он неприменим. Нужен другой. Конечно, нужно знать, в чем мы живем, что мы из себя представляем, но тот набор, значит, мыслительных средств, таких как, например, определение, которым пользуются, значит, любая наука, он просто неприменим по отношению к этим объектам. Вообще неприменим. То есть как только мы его применяем, мы на себя ведро одеваем. И мы на самом деле не про человека говорим, а про эту выдуманную вещь, которая у нас там, значит, на внутренней стенке ведра, может быть, нами же и нарисована. Это не просто ерунда, это макулатура, которую чем быстрее ее вообще сожгут или выбросят на помойку, тем будет лучше, поскольку, значит, мозги задуривают, особенно студента. Ну, совершенно невероятно.
Я так правильно понимаю, да, что речь идет о разнице между естественными и общественными. Естественно, много, если вы пытаетесь расплавить высокого языка, то он этому сопротивляться не будет, и там при одинаковой атмосферном давлении, температуре, влажности и так далее.
Уверяю вас, эти естественные так называемые объекты, они тоже влияют на вас.
Ну, я просто упрощаю ситуацию, чтобы понять, да? То есть, если мы так начинаем...
Более того, вот смотрите, Дмитрий, вы же подразумеваете, я так думаю, если не так, то вы скажите. Вот. Вы подразумеваете, что у этих естественных объектов есть какие-то от природы заданные свойства или характеристики.
Ну, так подразумевает сама наука. Так.
Во, а деятельностный подход подразумевает, что такого нет. Ну, просто нет такого. Значит, я об этом еще, там у меня на слайде есть эта, значит, вещь. Например, простейший пример. Значит, все знают, что уголь горючее вещество. От природы он не горючий. Как это может быть? Сложно понять, вот, как бы вот так, сходу изначально. Как бы считается, что вот это его естественное свойство. От природы уголь не горит. Он горит только в определенной деятельностной ситуации. Когда дикарь первый раз вырыл допустим, ямку и сделал вот это, или печку, значит, вот, и внутри этого способа работы и деятельности, значит, он зажег уголь определенным способом. Точно так же, как мы можем сказать, что металл горит или не горит? Вообще-то не горит. Но если мы построим дом, он загорится.
Можно?
Да.
Почему, кажется, нет золота не сделать?
Не придумали способа. Не придумали способа. У химиков всего 3 операции. Вот чуть попозже химики придумают еще 4-ю, 5-ю, 6-ю и будут делать. И это совершенно для меня совершенно не представляет никаких сомнений на этот счет. Все свойства, чего бы мы, что бы мы ни имели в виду, все это вставлено так или иначе в тот или иной способ работы. Для дикаря уголь это был метательное орудие, например. И он его выбирал среди других, например, песчаников, выбирал кусок какого-нибудь антрацита. То есть потому, что он при попадении в голову не рассыпался. Вот. Значит, был очень хорошим метательным орудием. Уголь, метательное орудие только в этом способе работы. А, например, когда появились химики и стали выяснять, как с веществом можно работать и его менять, вдруг выяснилось, что уголь это еще к тому же и кладезь всяких разных химических соединений, да, из которых там капроновые чулки можно делать, еще что-то. Вот. То есть химическое сырье. Но только в определенном способе работы. И у этого угля еще может быть миллион разных потенциальных свойств, но только тогда, когда найдется соответствующий, будет построен соответствующий способ работы с этим материалом. А науки, они исходят вот из такого совершенно тупого предположения, что уголь сам по себе вот такой, какой он есть. Кстати, для дикаря он не был горючим веществом. И тем более не был никаким там кладезем химических этих элементов.
Нет, ну понятно, что там техника выгорает дикаря, это там железо, там самый склад. Но это
конечно.
Не техники, а дикаря, ну, грубо говоря. Ну, дикаря, если его обучить, то техника станет
техникой. Дима, вы же под техникой понимаете технический объект, техническую вещь. Вот, например, вы подразумеваете под техникой вот это вот, то, что у меня лежит и записывает, записывающее устройство, или вот этот телефон, или вот этот компьютер. Техника – это не этот предмет. Если я этот предмет выбрасываю на помойку, он перестает быть техникой. Он перестает быть техникой. Если я его привожу куда-нибудь в папуасию и отдаю какому-нибудь папуасу, он перестает быть техникой. Он становится куском железа, как вы сказали сами. Но смотрите, и техникой является этот предмет технический, я, имеющий способ работы с этим предметом, и, соответственно, еще деятельность, куда я это все помещаю. Вот если бы не было этой аудитории, где надо записывать это, если бы не было меня, работающего, умеющего работать с этой техникой, это не было бы техникой. Техника – это вот это вот все вместе.
Ну, система.
Да. А система – это другое совсем. Вот. Мы как это, мы словами жонглируем, за этими словами ничего нет. Техника – это техника, а система – это система, это совсем другое. Система – вообще логическое понятие. Это способ работы системный, а не какой-то предмет, который мы называем системой. Но это все дальше будет. Но это все вот из той, как бы нашей родовой травмы, которую нам нанесла в свое время, значит, сначала естественная наука, которая теперь пытается выкарабкаться из своих же этих предположений, и, в общем, не очень хорошо, ну, кое-где получается, а кое-где не получается. Там придумывают разные костыли, типа принцип дополнительности, значит, физики, да? Значит, вроде он от человека не зависит, но вот принцип дополнительности такой, что если мы так будем на него смотреть, он будет таким, а если вот другим, и одновременно то и другое невозможно, поскольку зависит от способа взятия. Но с общественными объектами это вообще просто шито белыми нитками.
Что значит вот ошибки искусственного мышления фиксируются на человеке как неестественные?
Потому что мышление искусственное. Просто, просто в принципе искусственное. То, что а психика естественная. То, что на психике появляется, это всего лишь некая проекция и отражение. Ну, в качестве метафоры это было сказано как ошибка мышления. То есть психологи изучают то, как мышление не должно работать. И не может изучать, как может работать, поскольку у них в качестве объекта изучения является естественный объект психика человека. Ну, грубо говоря, в сером веществе никакого мышления никогда не было. Это тысячу раз уже в этой аудитории произносилось. И у многих разных других.
То есть это все-таки метафора, что ошибки мышления?
Ну, конечно, это чтобы для красивого словца. Это чтобы психологи не заблуждались насчет того, что они мышлением занимаются. Вот. Вот разные казусы мышления, значит, когда оно там, значит, человек определенным образом поворачивается, это как закрепляется на там, генах или еще где-то. Это проявляется как-то. Ну, например, вспыльчивый человек становится, или наоборот, не вспыльчивый. Вот. Но к мышлению это не имеет отношения. Оно поверх. Это потом. Сейчас же нам нужно сначала разобраться вообще, чем принципиально это отличается. Ну, смотрите, мало того, что разные знания, которые люди получают, меняют нас, существует гигантское количество понятий, и их львиная доля, вот там внизу, 400 к 1 написано. Это посчитали американцы, значит, то ли в конце 70-х, по-моему, годов. Вот, значит, на каждое понятие, которое имеет вещественный референт, ну, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю.
Значит, есть стол. И есть понятие стола. У этого понятия есть вещественный референт. Вот от него стук ногой можно. Да? Или еще чем-нибудь. Вот на каждое такое понятие, имеющее вещественный референт, или вещественного референта, своего двойника вещественного, 400 не имеют таких. Ну, например, не самое очевидное, есть, значит, понятие кентавра, да, вот, мифического существа, но в природе кентавра нет. Есть у нас понятие нуля в арифметике, но вещественного референта нуля нет. То есть единица может иметь референта, двойка может иметь референта. А ноль – это вещь такая, одиозная в арифметике. Не имеет вещественного референта. Не имеет вещественного референта в математике символ бесконечности. Бесконечности не существует. Но это как бы самые очевидные вещи. Но и абсолютное большинство других понятий, которые касаются человека, общества и всего остального, связанного с людьми, эти понятия соответствующих референтов не имеют. Например, радость. Покажите мне пальцем на радость, вот, если кто сможет. То есть, там, демократия, финансы, жизнь. Понятие жизни не построено до сих пор. Вот врачи говорят, получил травму, несовместимую с жизнью. Все понимают, что это такое. Да, это про травму речь идет. И она, вот, а вот непонятно, с чем несовместимая. Сколько ни пытались построить понятие жизни, ускользает это. Как только за него берешься, оно исчезает. Сколько биологи не пытались построить понятие, с которым, в общем, живого существа, ничего не получилось. Все сводится к каким-нибудь клеточкам перетока протоплазмы из одного места в другое, значит, и не более того, значит. Значит, одни хромосомы делятся, другие соединяются. Значит, это называется жизнью. К жизни это не имеет ровным счетом никакого отношения. Это нечто такое, что вообще не ухватываемо. и не имеющие вот соответствующего референта. Нет соответствующего референта у деятельности, нету мышления, нету сознания. Значит, то, что в нашей голове, врачи пытаются там какие-то биотоки найти, это к сознанию тоже не имеет никакого отношения. То есть есть гигантское количество, вот общество, например, значит, социологи оперируют, значит, там, всякими общественными этими объектами, группы, малые, большие и так далее. Но общество – это не толпа людей. Сколько людей не соединяют, общество не появится. А общество, даже само слово «общество» – это связано с неким чем-то общим для всех. И с каким-то общением, определенным образом устроенным. Вот в этих наших позитивных науках, которые относятся в том числе и к социологии, значит, эти понятия до сих пор не построены. Но их, вот я даже цифру, значит, по американским оценкам, и, в общем, Георгий Петрович был согласен, значит, может быть, даже еще больше соотношения. То есть абсолютное большинство понятий, которые в наших головах или рядом с нашими головами крутятся, и которые мы так или иначе понимаем и с ними имеем дело, они очень специфические и не такие, как, значит, там, как естественный объект. Клетку хоть там в микроскоп можно увидеть, как она там свою протоплазму перепускает через какую-нибудь там мембрану или еще через что-то. А это не увидеть, вот мы рассуждаем про экономику, развивается экономика, не развивается, значит, там кризис в экономике, еще чего-то. А мы вообще на что смотрим, когда про такие вещи говорим?
Переток денег.
Ну, переток денег – это переток денег. Значит,
совокупность показателей определенных.
Показатели – это показатели. А экономика-то где? Показатели – это внешние, ну, значит, ну, грубо говоря, значит, можно сказать, что вот стол – это метр деревянной доски, да? Это определенный показатель. Но это же не стол. Нет, конечно. А стол – это нечто другое. Ну, на стол хоть может посмотреть, да, и может там, значит, предположить, что у него там какая-то функция есть, что он деревянный, да, что это конструкция, то есть сборно-разборная, да, с разных сторон пощупать. А про экономику-то мы что имеем в виду? Такое понятие, которое зависит от того, как мы это понятие положили, да еще это понятие нас изменило. Это вообще нормальным ученым понять невозможно. Просто невозможно.
Да, это политики, это все
а политики вообще не... Политики-то точно ничего это, в этом не разбираются, главное, не собираются разбираться. Для них самое главное, чтобы вы проголосовали, и они сели в теплое местечко. Больше ничего их не волнует.
Естественно, поэтому как транслируют какие-то там, кризисы или наоборот не кризисы. Чтобы люди вполне определенным образом начали действовать. А там, где есть кризис или нету, вроде сложно посчитать. А
это в нашей концепции. Приезжаешь на Канары в разгар кризиса. Ну, никакого кризиса нет.
Да, вот вопрос. Это как спрашивают губернатора американского штата. Вот есть у вас штате кризис? Вот это Соединенных
Штатов
кризис. Знаете, говорит, я не знаю,
что
в других штатах, у нас точно никакого кризиса нет.
Да. С кризисом то же самое. Но с ней пощупать его, не увидеть, ничего такого нет. И наука, в принципе, не может работать с такими объектами. Вот здесь еще перечислены некоторые вещи. Человек, общество, мышление, ну я об этом уже говорил, символ, техника, разного рода мыслительные вещи. Ну, надо было в кавычках вещи поставить, конечно. Посторопился. Я за один час слепил эту, значит, презентацию, поэтому времени не было совсем. Вот. Они неопределяемы. Вот любые определения строй, не строй, совершенно бесполезны. Вот. Особенно наши диссертанты любят такие вещи говорить. Выходят и говорят, такие-то занимались этим, такие-то, такие-то, такие, у этого такое определение, у этого такого, такое определение. А общего определения так и не построили. Вот, смотрите. И не может быть построено. Понимаете, в принципе. Значит, всякое определение, это даже само слово говорит «о» и дальше «предел». Да? Задание предела – определение. Это предел с какой-то определенной стороны. С разных сторон будешь смотреть, со 100 сторон посмотришь, будет 100 определений. Но ни одно из них целиком не говорит о том, что ты взял в качестве предмета изучения или объекта действия. Просто не говорит. А уж вот эти вещи, они вообще никаким боком не определяемы. Для этой, для подобного рода объекта нужно строить совершенно другой инструментарий, который бы позволял мало того, что понимать, с чем ты имеешь дело, еще и, соответственно, говорил о том, как можно с такими вещами работать. С такими вещами работать так, как, например, там, с естественными объектами типа дерева, растущее там на лужайке, работать нельзя. Вот три мудреных слова здесь. Значит, но они в деятельностном подходе совершенно фундаментальны. То есть если их как бы не ухватить, не уловить, в чем суть дела, то ни про какой деятельностный подход вообще ничего не поймешь. Просто не поймешь. Во-первых, все вот те понятия, которые перед этим я перечислял и на слайде были написаны, во-первых, они гетерогенные. Гетеро означает разно. То есть гетерогенные – это разнородные. Гетерохронный – это разновременный. И гетерархированный – это имеющие разноустроенные структуры, причем неизвестно, какая из них главная, вообще не бывает главных иерархий в любых общественных объектах. Вот современные науки этого тоже просто в принципе выбрасывают за борт, даже если слышал ученый что-нибудь об этом. Вообще это никак не учитывается. Вот смотрите, а деятельностный подход именно из этого и исходит. Вот смотрите, что такое гетерогенный? Значит, вот если я преподаватель, и я, значит, с помощью вот этой вещи пишу на доске, чтобы вам что-то показать, или с помощью вот этого инструмента вам показываю, значит, вот слайды, значит, смотрите, я преподаватель или лектор, я не сам по себе, вот здесь с фамилией, с определенным телесным устройством и в оранжевой рубашоночке, вот. А я только вместе с этим инструментом, и только вот на этом месте, и только вот в такой аудитории я могу называться, допустим, лектором. Убери у меня, допустим, вот этот инструмент, или вообще выстави меня вот туда, за дверь, я перестаю быть преподавателем. То есть объекты, которые задают понятие преподаватель или лектор, это вот все это вместе. С одной стороны, это аудитория, с другой стороны, там, стол, с третьей стороны, я человек, с четвертой стороны, инструмент, который у меня в руках, и только это все вместе называется преподавателем, или местом преподавателя, функциональным местом деятельности. Убери хоть что-нибудь отсюда, и это уже не будет полноценным функциональным местом. Но все вот эти предметы, которые входят в понятие функционального места преподавателя, этот, они все разнородны, не говоря уже обо мне. Они все из разных мест. И их нельзя рассматривать как один целостный однородный объект. Вот все позитивные науки, какие бы мы ни брали, начиная с классической физики и кончая
классической психологии или экономики, они все предполагают, что есть одно, единственное начало, на которое все, соответственно, наслаивается. Экономическая теория все наслаивает на специфическое поведение человека экономического, значит, соответственно, механика, соответственно, наслаивает все там на силу и всякие скорости и прочие вещи, связанные с движением, ну и так далее. А деятельностный подход изначально предполагает или называет вот такую вещь организованностью, организованность деятельности, и эта организованность деятельности, как бы сборка такая, обязательно всегда, она всегда разнородна, она гетерогенна. Если это не учитывать, ничего понять нельзя в деятельностном подходе.
Ну, типа, касается только определения понятий, которые не имеют деятельного
интереса,
да?
Ну, вот это всех тех понятий, с которыми мы имеем дело, когда касаемся всяких общественных реалий.
Ну, например, если мы берем просто сам маркер,
а он сам по себе маркер не существует. Это некий пластмассовый объект, состоящий из определенного материала пластмассового. Но он маркером становится только в руке человека, стоящего у белой доски. Это не вещи принадлежит его маркерность, а тому функциональному месту, в которое он попадает. Если я его сейчас выброшу на помойку или вон туда за окно просто на улицу, он перестает быть маркером, хотя с ним физически ничего может не случиться.
Тем не менее, когда кто-нибудь найдет на помойке, он поймет, что это маркер.
Не факт. А если ребенок найдет и будет в носу вот так ковырять.
Ну, конечно, вероятность больше, чем кто-то увидит вас на улице.
Смотрите,
и поймет, что вы преподаватель.
Ира, вероятность здесь вообще неприменима. Вот когда мы про категории будем говорить, я буду там эти вот все примеры приводить. Вероятность как инструмент интеллектуальный, инструмент, это же не природная вещь, он появляется только в совершенно определенной ситуации. По отношению к единичным объектам вероятность не работает.
Ну, если, например, взять все существование человека как такового, я понимаю, что мы не можем определить его, но просто существа человеческого мнения. Изначально вроде как принадлежавшего природе, но существовать в природе дикой просто не способны. Он создал себе настройку, в которой существуют там города, все, в чем мы живем. То есть это какая-то искусственная среда, созданная для того, чтобы быть здесь, быть в ней, хотя бы хоть как-то быть, потому что в природе просто погибнет, не будет. Или будет какая-то другая форма. И уже, по сути, другое существует. И все, что человек для себя создал, включая это понятие, этот маркер, преподаватель, все. То есть это как-то, не знаю, формализовано. И поэтому понятно, что животное увидит и не поймет, что это такое. Человек,
конечно,
не каждый.
Кошка даже нюхать не будет.
Кошка нюхать не будет.
Здесь же вопрос просто решается. Есть культурное определенное понятие маркера, которое как бы не от конкретного человека зависит, а от того,
Денис,
что человек...
Денис. Вам Ира говорит совсем другое. Она говорит, что если существует маркер сам по себе, а я утверждаю, нечто непонятное. Правильно я вас понял? Вот. Так вот, смотрите. Точно так же, как человека самого по себе не существует, и мы вообще все разные, и, как говорят, чужая душа потемки, никто из здесь сидящих, друг про друга мало что знает, даже если он муж с женой. Я уж не говорю про посторонних людей или там малознакомых. Во-во-во. Мы сами себя не знаем, потому что как только узнаете себя, вы изменитесь. Вот если до вас дойдет, вот, как бы до печенки дойдет, что этот маркер существует не сам по себе, а только в определенной деятельностной ситуации и в определенном функциональном месте, а в других местах
все что угодно может быть. Это может быть орудие, значит, метательное там, или еще какое-то другое. Вот. Это может быть там, я не знаю, в музей может попасть при определенных обстоятельствах, будет говорить, вот такой-то там великий, значит, этой вещью там чего-то делать. Это уже не маркер будет, его в руки нельзя будет брать. И смотрите, да.
Предметом, да,
материал.
Да.
Вот это вот материальная вещь, конструкция.
Да, то, что будет такое противоположное соединение, он находится в системе координат нить, а по непонятию живет отдельно, да, то есть он должен быть отрицательно.
Вот таким образом я нарисую. Есть некая конструкция, да, так условно я нарисую, да, это вечный материал, определенным образом состыкованы. То есть вот конструкция, поскольку я могу сделать так, могу иначе, да? А к нему прикреплено, значит, много разных смыслов. Смысл один, смысл два, смысл три. И смотрите, и мы видим не вещи, мы реагируем на эти смыслы. Есть смысл его настоящей функции, то есть назначение, ради которого он, собственно, сделан. Он сделан не для того, чтобы нас управлять, а для того, чтобы назначить. Да, это еще на белом. Да. Есть неспецифические функции, и мы тоже можем, соответственно, там, в определенных ситуациях, опять же, деятельности, значит, этому же самому материальному предмету приписать там какой-то символический смысл или еще какой-то. Но мы реагируем не на вещи. Поскольку вещь — это всего лишь материал, да еще, смотрите, не этот смысл под эту вещь делается, а все с точностью да наоборот. Нам нужно писать на белой доске, и поэтому делается из пластмассы такая конструкция, а не какая-то другая. Через 100 лет мы, если мы доживем, значит, у преподавателей будут наверняка другие конструкции для той же самой работы.
Я просто для меня дошло, как нужно было сказать, что более точно выразить. Я так хотела сказать, что изначально, что получается, что вот наличие вечного референта вообще ничего не значит. То есть нет,
нет, значит,
есть
значит,
вечный референт или нет вечного референта. Мы можем.
Ира, значит, но нужно соответственно соответствующее место этому вечному референту. Смотрите, это материал-носитель. Это материал-носитель.
Но мы можем вот в этот материал-носитель вообще любой смысл.
Нет, ну что вы.
Но мы начнем
первым. Когда вы пирожное увидите, как говорил Леви-Строс, знаменитый психолог и философ, он говорит, что пирожное хочет, чтобы вы его съели. Вот смотрите, оно хочет, чтобы вы его съели. И оно действительно так. Значит, ребенок увидит калитку, и калитка хочет, чтобы ребенок ее открыл. Он подходит и точно открывает. А лужа хочет, чтобы ребенок в нее залез. И он никогда не пойдет мимо.
Тем не менее, если у нас есть какое-то другое понятие, не имеющее личного референта, счастье, например, где гарантия, что счастье не хочет, чтобы его кто-то заполучил?
А вот со счастьем там сложнее.
Ну сложнее, но принцип, мне кажется, один и тот
же. Вот. Принцип тот же, что самое главное — это не вещи.
Ну, просто...
самые фундаментальные понятия, с которыми имеют дело люди, они вообще к вещам не имеют отношения. Счастье, горе, там, радость, значит, слава, значит, ну, миллион разных понятий. Вот. Гениальность, да, вот, значит, там власть. Да, что такое власть? Вот, значит,
есть король в этой. Король, да?
Вот что главнее? Есть еще подданный.
Что такое власть? Вот лиши короля короны, и он лишится власти.
Лиши подданных, то есть, как говорят, подданные играют в короля, на самом деле. Если подданные его перестанут признавать, он перестанет быть королем, он потеряет власть. И власть — это вся вот эта конструкция, совершенно разнородная. А вовсе не президент или какой-то король.
Ну просто даже наличие вот этой коровы нечестно.
У нашего президента нет никакой короны. Но суть от этого не меняется.
Я просто говорю, что вот, этот признак наличия личного резидента, он принципиальным для понятия не является.
Не является. Это правильно. Но обратите внимание, все позитивные науки, они обнюхивают и измеряют именно вечные референты. Экономисты измеряют, сколько произведено чего. Значит, финансисты измеряют, сколько бумажек из одного кармана переехало в другой карман. Или с одного счета в другой счет. Бессмысленно. Я и говорю про это. Бессмысленно. Но люди полное помешательство. Вот все этим занимаются. Хотя, вроде, если так вот со стороны посмотреть, полная бессмыслица. А то, что на самом деле имеет значение для человека, для людей и для общества, оно неухватываемо, поскольку ни людей не научили этому. Ну, нигде не учат, ни деятельностного подхода, ни методологии, ничему. У кого так, значит, там, собственной хватает энергии, там, что-то читать, там, что-то. Ну, может быть, там где-то, или в компанию какую-то попал. Вот, как вы, например, попали сейчас, как курящий. Да? А вообще говоря, это, вот я говорю, ведро на голове, щупаешь, действуешь одним образом, а глаза тебе говорят про другое. Во всех книжках написано другое. Значит, все люди тебе говорят, в аудиториях говорят другое. Говорят, что есть какой-то спрос и предложение. Говорят, что есть какая-то эффективность экономики. Вот. Начни спрашивать, что такое экономика, никто сказать не сможет. Ну не сможет. Пощупать ее нельзя. Вот говорят, город у нас, значит, там, то ли развивается, то ли наоборот загнивает. А что такое город, вообще-то непонятная вещь. Если посмотришь сверху, это не город, это всего лишь там улицы, дома. А город где? Город очень многосложное понятие. И постоянно меняющееся. И таких, еще раз повторяю, понятий миллион. Вот гетерохромные. Мало того, что эти все предметы там или вот там, или где угодно, любую деятельностную ситуацию возьмем, все то же самое будет. Они еще разновременны. Вот эти элементы подобных деятельностных ситуаций. То есть они живут в разных временах. Мы привыкли к тому, что у нас одни часы тикают, линейное время, хотя оно тоже не всегда существовало у человека, у людей точнее. Совсем недавно, до 17 века, никакого линейного времени, вот этой развертки непрерывной, не было. А было циклическое время, значит, заданное природой. Солнце встало, солнце село, значит, весна сменяется там летом, потом осенью, потом снова. Циклами жили люди. А в деятельностном подходе утверждается, что мы в своей жизни, в своей работе, в своей деятельности на самом деле оперируем с вещами и понятиями, которые вообще живут в разных временах. Просто в разных временах. Вот был такой Орф Несипир. Один был аспирантом другого. Несипир был профессором. А Уорд был его аспирантом. Это было в 30-е годы 20 века. И существует вот этим Уордом, ну, а Сипир там, видимо, приписался как начальник. Значит, существует так называемая знаменитая лингвистическая гипотеза. Прикройте, пожалуйста. Не трудно. Вот этот Орф, он довольно длительное время работал в одном южноамериканском индейском племени. Племя называется Хопи. Оно вымерло, ну, их выставили, конкистадоры. Не смогло выжить в этой цивилизации, которая там в 20 веке на них свалилась. Вот. Он там прожил, выучил их язык. Значит, есть текст, я даже могу один из текстов дать почитать. Значит, довольно занятно. Значит, сам Орф пишет. Он утверждает, что у этих индейцев Хопи было 16 разных времен. И они их различали, для этого разные слова были. Значит, и, соответственно, они жили, просто они знали, что это вот нечто живет в одном времени, это одновременно живет совсем в другом времени, это в третьем, четвертом, это 16. Мы на самом деле, современные люди, хоть и не индейцы племени Хопи, и хотя у нас язык как бы запрещает говорить о разных временах, у нас одно время вот это вот, которое часы показывают. На самом деле, если мы вот так вот в отстраненной манере посмотрим на то, как мы живем тоже в разных временах. То, с чем мы имеем дело, живет по-разному. Например, там работа над диссертацией у вас идет в одном режиме, значит, любовь совсем в другом временном темпе, значит, биологическое старение в третьем темпе, значит, что-то там еще в четвертом, в пятом и так далее. И люди, как правило, нормальные, довольно легко с этим справляются. Значит, когда он там в семье, он живет в одном режиме, когда он на работе, он там, может быть, совершенно в сумасшедшем режиме живет, когда он там на отдыхе, он там вообще, значит, чуть ли не в стоячем времени живет. Вот. И так далее, и так далее. Вот деятельностный подход предполагает, что это принципиально, что разные деятельностные организованности, они складываются из неких других организованностей, которые, значит, мало того, что совершенно разнородны, то есть порождены из разных мест, но они еще и вот, ну, допустим, я в лучшем случае еще 20 лет проживу, а вот этот фломастер, я думаю, 200. Он просто живет в другом режиме. Хотя мы думаем, что он не живет. Ну и так далее. Вот этот университет, в котором я работаю, в третьем режиме живет.
Получается, режим, время, вы как-то идентифицируете, осуществляете?
Нет, я имею в виду временной режим. Временной. То есть темп времени идет по-разному. Вот смотрите, и время есть относительное. Вот чем знаменит Эйнштейн? Вы знаете? Вот кто может сказать, что самое главное сделал Эйнштейн, за что, в общем, его каждый вот такой вот маленький ребенок знает теперь? Вы можете сказать, что он такого сделал? Вот премию ему Нобелевскую дали за фотоэффект, в общем, ерунду полную, о которой мало кто знает чего. А знаменит он совсем другим. Знаете, из-за чего? А? Он отменил абсолютное время. Он сказал, что от способа измерения будет разное время. Будем менять способ измерения, время будет течь по-разному. Этим знаменита теория относительности. И время относительно. Вот смотрите, время, в процессе которой вы занимаетесь любовью, это одно время. А оно не такое, не то время, в которое вы диссертацию пишете. Просто совсем не то.
Ну, то есть оно выполняет примерно такую же функцию по отношению к процессу, как экономические показатели экономики. По сути,
имеется в виду, что время – это скорость изменения состояний, и, видимо, с этим, наверное, непонятно, что возникает. Мы-то привыкли время, когда стрелка бежит, и это и есть время.
Нет, когда стрелка бежит, это вообще внешние проявления. Внешние проявления. И даже не времени. Мы ж, ведь что сделали, когда изобрели вот эти часы? Фактически вот этой движущейся стрелке, времени не имеет отношения, сама стрелка движущаяся.
Она просто, ей задан определенный темп, значит, вот, неизменный. Вот. Кстати, могли бы задать совсем другой темп. Он в данном случае не принципиален. Но заставили, так устроили жизнь, это искусственная вещь, деятельностная, 100%. Что мы теперь подчиняем себя вот этой стрелке. Мы про время-то ничего не знаем и не думаем про нее.
Просто нужно же как-то в процессе своих каких-то действий, в процессе определить, как-то сопоставить себя с другими.
Ирочка, время относится, знаешь, как пространство, относится к понятию неопределяемому. Вы не сможете определить время, как бы ни старались. Вот, значит, наша механическая цивилизация сказала, вот стрелка движется, это и есть время.
Это вот страшно, что с ума не сойдет.
А кто не живет для того, чтобы
не
решать?
Нет. Для того, чтобы решать софизмы, Аристотель ввел понятие не времени, а скорости. До этого не было скорости, поэтому тот же самый Ахиллес не мог догнать черепаху. Понятия скорости не было. А время для него было естественно, так же, как и все остальные натуральные. У него же была метафизика, но все было задано вот, значит, постоянно и неизменно. Время задавалось вращением Солнца и всем остальными вещами, природными циклами. А вообще-то говоря, вот даже в простейшем варианте, если вы начнете читать серьезных философов, которые касаются, допустим, того же самого Хайдеггера, значит, там «Бытие и время» у него знаменитая книга, время это появляется тогда, когда вы замечаете, что один и тот же объект изменился, не изменяясь в пространстве. Вот если нечто меняется, не меняя расположение в пространстве, это есть проявление времени, а время исчезает при этом. Ну, точно так же, как вот психологи пользуются этим приемом. Есть целая группа понятий, вот это горе, там, радость, значит, там, несчастье и прочие вещи. Значит, достаточно их определить, и оно как бы отслаивается. Оно исчезает. И время относится к этому классу понятий. То есть абсолютного, вот этого, как предполагал Аристотель, метафизического природного времени не существует. А деятельность, поскольку она соткана из совершенно разных вещей, там и время течет по-разному. Вот этот объект меняется во времени медленнее, чем я.
Но о чем я говорю, что процесс изменения каждого вот этих различных составляющих деятельности, он разный.
А пространство наоборот. А пространство наоборот. То есть время через пространство определяется. Кстати, даже вот. Временная ось, мы говорим, вот временные отрезки, да? То есть мы рисуем пространство, а говорим, что это время. А пространство, наоборот, через время определяется. Если один и тот же объект не изменился, но изменил свое положение, это и есть пространство. То есть там, где нечто неизменное может изменить свое положение относительно себя же, там появляется пространство.
То есть если изменений не происходит, времени нет.
Если изменений не происходит, времени нет. А пространство, если не меняешься относительно себя же, неизменного. Вот если Женя предположит, что с ним за 15 минут следующих ничего не случится, а он выйдет за дверь, то это будет проявлением того, что он значит, сдвинулся или изменился в пространстве, а не во времени.
То есть это вот один способ изменения времени. А если бы другие нашли, то уже вопрос в другое время.
Нет, вот, Юля, еще раз повторяю, время, как и радость, как и многое разные другие, жизнь, например, относятся к таким понятиям, которые, во-первых, неопределяемые, во-вторых, как только измеришь, ну почему в том же мультике обиделся там кто-то, которого сосчитали, да?
Да. Да, да. Вот. Вот как только сосчитали, так считай, что значит, тебе вред причинили. А это понятие такие, как только ты их сосчитаешь или попытаешься хвалить, они исчезают.
Вот это 16 времен, они по-другому как-то через другое определяют?
Нет.
Как тогда времена относятся к скорости?
А?
По скорости тогда как время относится? Если вы говорите, что это темп изменений, то есть у нас скорость изменяется медленнее, это же не соответствует скорости.
Ну, ну да, и что?
По скорости воды уже можно последовательность как время, советом данным.
Ну, физику не будем мы ударять. Физика вот там все просто.
Да?
Да?
Линейная.
Вот. Но это нужно было для физики. Вот вы, я с чего с самого начала начал говорить? Физики начали делать совершенно определенные вещи. И смотрите, не так, как наша наука скачет. Один, значит, одно скажет там, допустим, про эффективность, другой другое, совершенно не связанное с этим. Третье совершенно третье придумает откуда-то. А классическая же наука, она, если достигла она какого-то рубежа, то следующий ты должен от этого оттолкнуться и еще один шажочек сделать. И вот в естественных науках, вот моя жена жутко поначалу удивлялась, как это так возможно, что один про одно и то же говорит одно, а другой просто прям противоположное. Значит, никак с этим не соотнося. У них в химии этого в принципе невозможно. То есть, если уже получено определенное знание, то следующее только может отталкиваться от этого. У нас вот такая вещь. Ну и вот третье слово, гетерархированное, это еще сложнее вещь. Любая организованность деятельности гетерархирована в том смысле, что в ней можно выделить разные иерархии. Принципиально разные иерархии, на разных основаниях построенные. И нельзя сказать, какая из этих иерархических структур главнее и какая правильнее. Если это общество, а Маркс выделил одну структуру. Он сказал, что самое главное – это производительные силы, а все остальное из этих производительных сил вытекает. И дальше целую теорию построил. Значит, появился Вебер. Он сказал, что общество и построил совершенно другую иерархию, где в основе лежит культурная нормировка, а вовсе никакие не производительные силы. С третьей стороны, на то же самое общество посмотрел Фрейд и построил третью иерархию. И спрашивается, кто из них прав? Все правы и все неправы. Вот смотрите, общество это нечто такое, как и многие разные другие объекты. Это относится и к человеку, и к технике, и к экономике, и ко всем остальным вещам. Которое позволяет выделять внутри себя совершенно разные организации и разные иерархии. Иерархия в том смысле, что главнее, что откуда вытекает. Деятельностные объекты все гетерархированные. Вот это прямо противоречит, тому, в чем живут классические науки. Всякая классическая наука предполагает, что есть одно начало, которое, собственно, порождает предмет этой науки. Если выделяются цепочки молекул, и, соответственно, находятся способы, я сказал, что три типа операций. Значит, соединение, разъединение и замещение элементов этих молекул. Появляется химия, Соответственно, ничего другого, химия просто, все остальное, как они говорят, ну как все, впрочем, другие говорят, от всего остального абстрагируются. Мир устроен по-другому. Может посмотреть на то же самое совсем с другой стороны. Со стороны там, социологии, где говорят, что есть группы и существует взаимодействие между этими группами. И дальше показывают, какие типы этих взаимодействий. Значит, экономика говорит другое, что есть обмен и выделяются инструменты этого обмена. И, соответственно, строятся кривые, как вот эта вот метрика меняется, которую ценами мы называем, меняется в зависимости от каких-то характеристик, там, спрос, предложение, еще чего-то. Сорос там утверждает, что от ожиданий, кто-то там еще от чего-то. Вот. Но смысл все равно остается тот же самый. Вот деятельностный подход предполагает, что любая деятельностная организованность, она в принципе гетерархирована. То есть одновременно существует разное, и что из них главнее, сказать нельзя. Отсюда существует очень важный принцип. Причинность, как в любой положительной науке, вот я стрелку провел от основания, которое кладется изначально, прежде всего, вот, в разворачивании этого объекта. Значит, у Фрейда там либидо, у Маркса это, значит, производительные силы, у Вебера это, значит, культурные нормы определенного типа. И дальше по причинно-следственным цепочкам это все разворачивается. А в деятельностном подходе причинность изначально отрицается. Никаких причин того, что мы, например, сидим здесь, в этой аудитории, а не ходим вот там, нет. Никаких причин того, что мы сидим именно на стульях, а не на полу, поджав ноги, как у некоторых народов принято, тоже нет. Вот. Никаких причин того, что вообще появился вот этот деятельностный подход, или там какие-нибудь уравнения Максвелла, или еще что-нибудь, или физика Декарта, тоже не существует. То есть деятельность разворачивается не причинным образом, не от какого-то начала, и дальше, значит, вот как по принципу домино. Толкнул одно звено, и оно, значит, причинно-следственную цепочку выдало. В деятельности это не работает. Просто не работает. Вообще не работает.
А тогда почему мы сидим в этой аудитории, сидим на стульях, ну и так далее, подписываем? То есть это вопрос, если это вопрос просто не ставится.
Это не почему. Почему вы ложкой едите, вы можете сказать? Потому что вас так научили. Китайцы, например, китайцы едят палочками. А есть, например, племя туарегов в Африке, они едят плотями. Вот так вот. И считают, что это очень удобно. Нет причин того, что связано, вот в чем мы живем, и что мы по своей глупости и ушибленности вот этими позитивными науками думаем. Мы сколько угодно можно выдумывать причины. Например, муж с женой решили развестись. Спрашивают, почему? Да теща во всем причина. Да? А на самом деле, если начать разбираться, теща-то не причина. У него просто была целевая установка, допустим, разменять квартиру и отселить тещу. Не получилось. Это не причина.
Но то, что не получилось, причина?
Нет, конечно. Да нет, конечно. Смотрите, вот то, что вот здесь написано, сейчас я это буду пояснять. Очень важные и принципиально важные вещи. То есть до тех пор, пока мы будем считать, что то, что у нас в жизни и в нашем обществе происходит, это причинами побуждено, мы будем вот так вот пытаться поймать нечто такое, чего вообще не существует. И наоборот не видеть то, из-за чего это все происходит. Вот.
Вот вместо...
Понимаете, единственное науки, то, что мы, допустим, шарик отпустили, он упал, это причина?
Это причина. В естественных науках, да.
А в общественных это не факт.
А в общественных это не факт.
Мы можем отпустить, он может пролететь, но не факт.
Или не отпустить. Но, или, например, не захотеть отпустить.
Причины на самом деле есть.
Нету.
То есть вообще их нет.
Да. В том, в чем мы живем, это все происходит не по причинам. Это все зависит от целей того, что вы собираетесь делать, и от вашей воли исключительно. Насколько ваша воля способна эту цель реализовать. И третье, от способа осуществления этой цели. А причин там нет.
Но у падающего шарика есть причина, как законственного притяжения, да?
Да, есть притяжение, значит, к земле, он туда и падает. Значит, если я стукнусь вот об этот стол коленкой, и у меня синяк возникнет, соответственно, удар будет причиной этого синяка. Но это только у этого материала природного. А я, смотрите, могу это сделать специально, чтобы, например, там вас отвлечь, и при этом там что-то произойдет. И это будет, смотрите, не по причине, а я специально сделаю определенное действие, которое другие будут трактовать, там кто-то меня пожалеет, что у меня там коленка раздробилась, вот еще чего-то. Но... Смотрите, мы все время заблуждаемся, когда говорим, вот вся экономика построена на чем? Значит, есть соответственно, средства производства, мы туда вставляем сырье, отсюда выпускаем продукцию. И, смотрите, вот этот причинный ряд, значит, сырье, потом там технология какая-нибудь и продукция. И вот так последовательно начинаем вычислять. Значит, какое у нас есть сырье, потом где взять технологию, получаем продукцию. Как только сырье и технологию получили, мы потом ничего другого делать не можем. Вот обратите внимание, деятельностный подход, он предполагает прямо обратную вещь. Значит, есть некая цель у этого деятеля. И эта цель определяется не тем, что ты владеешь, а тем, что тебе той ситуации, где вот этот продукт будешь использовать. Смотрите, цель вытекает не из того, что ты можешь производить, а из того, что нужно в другом месте для употребления.
Причина, как объективное явление, существует. То есть, другое дело, мы неправильно их сопоставляем, мы считаем, например...
Ирочка, нет объективных явлений. Объективно существуют лишь некоторые возможности действий. Ты можешь действовать, ты можешь не действовать. Ты можешь сказать, что причина ветров, что ты развиваешь с мужем.
Если
или не сказать.
Если является движущим фактором какого-то события, то это и есть причина этого
нет.
События.
Вот смотрите, нет. И нет, это очень грубый аристотелизм, который выделял там четыре типа причин, в том числе целевые причины. Это атовизм древний.
Хорошо.
И цель это не есть причина.
Может быть, просто у меня в понятиях, что же называется причиной?
Причина – это когда значит, в некоторой естественной области, которая от нас не зависит, есть все-таки естественный материал, его же отрицать нельзя, значит, когда одно событие, которое мы называем причиной, влечет за собой автоматически следствие. Категория причина без следствия не бывает. Это вот причинно-следственная связь. Она бывает только в очень узком классе явлений, относящихся к природным. Если ты вверху реки кораблик пустишь, внизу можешь поймать. В общественной жизни никаких причин нет. Просто нет, вообще. Мы причинами называем другие вещи. Я вам говорю, у вас здесь написана причина, а вы действуете по-другому. Нет никакой причины, чтобы вам диссертацию писать. Нет. Более того, нет никакой причины вообще сидеть здесь, вот в этом месте. Ну нет, и все. Напротив, это вот вредно. Там возникают другие причины, другого характера.
Но в общественной жизни все осуществляется за счет цели, воли и способа работы.
Просто сложно вот это сказать, я понимаю насчет...
Вот вся экономика, вся экономическая теория должна быть перевернута с ног на голову. Точнее, с головы на ноги поставлена.
Ну, по сути, получается, что причина даже в реальном мире, это какая-то абстракция, поскольку...
Да, поскольку заметили, что после некоторых событий автоматически наступают другие события, Аристотель так и назвал. Предыдущее событие, вызвавшее последующее, называется причиной, а это называется следствием.
Если широко так смотреть, то причины и следствия, они даже...
В общем, да. В общем, да. А в общественных это вообще не работает. А в общественных, смотрите, вместо причины и следствия, значит, существует так называемый качественный переход. Вот то, что там написано. Качественный переход. Это означает следующее. Значит, есть некоторые предпосылки, которые в один прекрасный момент могут за счет совершенно разных обстоятельств и за счет совершенно разных действий каким-то образом соединиться и породить совершенно новое явление. Вот так возникает вообще история. Есть некие исторические предпосылки, например, были деньги, значит, были рынки, были товары, а потом при определенных условиях, вот Вебер, например, говорит, что появилась еще одна предпосылка, культурная нормировка, и возник капитализм. Никакой причины возникновения капитализма не было. Был качественный переход. И качественный переход – это появление совершенно другого качества. Вот Гегель это трактовал через категорию перехода количества в качество. То есть много разных количественных характеристик, а потом вдруг бог и совершенно другое качество. И это не есть причина. От того, что появился, например, человек, это не значит, что сколько-то там животных много-много раз друг с другом скрещивались, и потом вдруг раз появился по этой причине, появился человек. Это был качественный переход. И человек качественно отличается от обезьяны и любого другого. И сколько биологи еще будут искать это так называемое недостающее звено эволюции, которое покажет, ну вот они же как считают. Сейчас вот вчера я посмотрел, новая теория эволюции придумана. Была какая-то водоросль, водоросль выползла на землю, потом это стало причиной чего-то другого, потом это третьего, и наконец появился человек. А Дарвин там и предыдущие Дарвинисты, они говорили, что вот здесь обезьяна, а вот здесь недостающее звено, вот отсутствует. Вот, ну, не могут найти еще, как, что являлось причиной возникновения появления человека. Вот не было его. Это не шутка была, они серьезно же это. Вот наш коллега, он биолог по специальности, он может сказать, что он серьезно, значит, они искали как недостающее звено. Но бесполезно. Ну, то есть искали там, где светло, а не там, где потеряли, так говорят. Сколько угодно можно искать там, где причинности, да, а найти невозможно. Качественный переход – это действительно качественный переход. Вот. И смотрите, могло и не произойти. От того, что у нас возникла именно вот такая механическая цивилизация, техногенная, никаких причин нет. Просто много обстоятельств сложилось определенным образом, и возник качественный переход. Появилась совершенно определенная история. То же самое с нациями, то же самое со всеми другими вещами, с которыми имеет дело человек. А вот про некоторых людей говорят гениальный, еще говорят гениальное от рождения, полная чушь. Значит, было много разных
значит, предысторических обстоятельств, которые определенным образом сложились, и появился Эйнштейн. Значит, качественный переход. Но никаких причин появления Эйнштейна в истории человечества нет и быть не может. Так же, как нет причины того, что мы здесь вот с вами сидим и чего-то обсуждаем. Я надеюсь, что вот после наших обсуждений будет качественный переход. А вовсе не причинное воздействие. Но одному человеку поперек это все стало, он спокойно ушел. Ну ладно. Вот второй момент, тоже очень важный. Помимо качественного перехода, который здесь заменяет причинно-следственную цепочку событий, значит, во всех общественных и деятельностных вещах принципиальную роль играет культурная нормировка. Культурная нормировка. То есть это рисуется обычно таким образом. Обычно таким образом. Как бы люди живут в двух пространствах, человеческое общество имеется в виду. В одном пространстве существуют культурные нормы, которые транслируются по определенным каналам, ну, которые только нельзя представлять, как некие трубы, через которые нормы сидят. Вот. Имеется в виду, значит, вот, все то, что мы ложкой едим, там, на стуле сидим, в кровати спим, значит, там, у нас должны быть квартиры, а не пеналы, значит, в которых мы ночевать собираемся. Ну и все остальное, что нас окружает, что вот я почему-то должен вот эту тряпку, значит, каждый день одевать. Какая причина того, что я вот... А вот Ира, например, не носит подобную тряпку. Ну и так далее. Это связано с тем, что при определенных обстоятельствах сложились некие культурные нормы. Они транслируются в определенных каналах, независимых от людей. А в социальных ситуациях, ситуация 1, ситуация 2, где люди взаимодействуют между собой по определенным правилам, они не сами по себе взаимодействуют, они взаимодействуют под воздействием вот этих норм. Мы говорим на определенном языке, это совершенно определенная культурная нормировка. Ну и все остальное, то, что я уже произносил. Это не по причинам. В других обществах это по-другому. В обществе, в котором жил тот же самый Аристотель, подобные мероприятия, вот как наше сегодняшнее, оно нормировалось совершенно другими нормами. Они не сидели за столами, они, например, там возлежали, значит, попивали там венцо, разбавленное водой, значит, и одновременно беседовали. А у Платона, например, там другая была, значит, норма.
Гуляли
по саду, называемому Академии. Ну и так далее, и так далее. Если не разбираться, как вообще эти нормы возникают и как они вообще реализуются в тех или иных социальных взаимодействиях людей, ни в обществе, ни в деятельности вообще понять ничего нельзя. И это не причинные вещи. То, что возникает капитализм, как показал Маркс, совершенно определенные сложились в этих протестантских общинах культурные нормы жизни, работы, экономии, бережливости, трудолюбия и всего остального. И только тогда появился капитализм. Там, где эти нормы не складываются, никакого капиталистического общества не возникает. Это был очень узкий класс, и в Европе капитализм был лет 50. И только в некоторых государствах. Никакого капитализма сейчас нет. Это полная чушь и все остальное. Точно так же, как у нас никакой рыночной экономики. Мы живем просто по другим нормам, не сегодня возникшим. А нас все время заставляют это называть нечто другими словами. А поскольку это с трафаретами не сходится, которые классики описали, мы говорим там дикий капитализм, еще какие-то метафоры придумываем. На самом деле все равно, что сказать, что там каких-нибудь муравьев, там капиталистическая организация существует.
если нужно защитить диссертацию,
можно и доказать. Диссертацию можно защитить вообще на чем угодно. Ну и, наконец, вот субъективно-деятельностное отношение. Субъективно-деятельностное отношение. Вот смотрите, объективно существуют лишь возможности разные. Значит, вот материальный мир, который Господом Богом был, и мы считаем это естественным, создан. Вот. Этот материальный мир настолько хитро, значит, придуман и реализован, что он позволяет на себе, как на носителе, на материальном, реализовывать совершенно разные возможности. Человечество до сих пор использовало лишь очень незначительную часть тех возможностей, которые, значит, в принципе, можно в этом мире реализовать. А все остальное, помимо вот этого естественного природного материала, который в деятельности, в методологии деятельности трактуется как материал, предназначенный для, исключительно для преобразования, мы на самом деле ни к чему не приспосабливаемся. Как, например, понаблюдайте за животными. Животные приспосабливаются. Если бросишь одеяло как-нибудь так вот комком, значит, на диван, кошка подойдет и будет долго-долго-долго приспосабливаться, ни за что не поправит, вот так вот не расправит, значит, чтобы удобнее было лежать. У них, у животных, этого нет. Человек никогда не приспосабливается. Он всегда меняет нечто, с чем сталкивается. Меняет с помощью знаний, меняет с помощью действий, меняет еще, но никогда не сядет на кол, который острый. Во всяком случае, по доброй воле, значит, и тем более с определенной целью, никогда не сядет. Он его определенным образом изменит. Значит, и весь этот материальный мир, который в деятельность втягивается и переделывается под соответствующие требования, функции, нормы использования и все остальное. Вот никакие теории, ни экономические, никакие другие, ни психологические, вообще этим не занимаются. Вот деятельность изначально трактуется как именно субъективная деятельность. То есть ее нельзя, вот нельзя думать, что деятельность вообще вне людей существует как ну, я не знаю, как вон то небо. Когда я вот так вот рисую над, это всего лишь метафорическая картинка. Нельзя думать, что вот эти культурные нормы, они где-то над нами витают. Человек в своей мысли и в своих действиях начинает этим руководствоваться. И как вот себя под них подводит. Но это всегда субъективно и всегда вот как бы вот. Без активности никакой деятельности не бывает. А активность всегда субъективная. А объективность только в возможности выбора разного рода. А выбор зависит от того, что ты хочешь, какие ты цели ставишь, какие средства и методы у тебя есть, вот, и насколько у тебя воли хватит. Поскольку все будут, естественно, противиться. Поскольку человек такая скотинка нехорошая, помимо всего прочего, о чем я уже сказал, она еще не любит меняться. Она, ее без конца меняют, на самом деле людям это жутко тяжело дается. Некоторые трудом переносят, некоторые легче. Но вообще говоря, абсолютное большинство живущего сейчас человечества, оно вообще не ориентировано на изменения. Я уж не говорю там про каких-нибудь папуасов. Даже взять Китай, который скоро половина земного шара будет составлять по населению, по численности. Они вообще не ориентированы ни на какие изменения. А лишь маленькая кучка вот этих европейцев, которых заронили вот это зерно развития и изменения. Но это я уже сказал, что выбор возможностей, которые объективны, они зависят вот от этих трех вещей. и ни от каких причин. Значит, великими становятся только люди, которые вот приобретают вот эти вот три вещи. Значит, либо воля, а воля это, соответственно, вы должны понимать, что воля противостоит желаниям. Желания, они как бы естественны. Желание покурить сигареты, желание выпить, желание там еще чего-нибудь. А воля это когда человек способен противостоять вот этим естественным желаниям. Если он не способен противостоять естественным желаниям, значит, он ничего не добьется. Значит, его будет нести, значит, в этом мире как-то в коробку. Соответственно, если человек цели не ставит для себя, чего он собирается достичь, то, соответственно, тоже ничего не бывает. Ну и даже если вы цели попытаетесь поставить, если у вас нет способа достижения цели, то это тоже благие пожелания, вовсе никакие не цели. Ну, то, что здесь названо способом взятия, или способом реализации, или способом действия, без разницы. Вот даже если мы возьмем вечный мир, ну, мир вещей, которые нас окружают, мы различаем не сами эти вещи. Это наше сознание без конца нас обманывает. Вот если бы вам показали какой-нибудь неизвестный вам предмет, известно, как, что бы вы стали делать, вы бы вот так постучали, деревянное или железное. А? То есть человек расслаивает понятия и как бы с разных сторон на эту вещь пытается поглядеть через разные призмы. Вот. Например, если стол, то я постучу, даже если с закрытыми глазами, деревянная, значит, пощупаю, да, конструкция какая-то, да, что можно собрать, разобрать. Значит, в то же время это, значит, вот если даже вслепую ощупать, это совершенно определенное функциональное место. Оно отличается, например, от стула, от той тумбочки, от этой доски. Именно функционально, по способу употребления отличается. И мы, соответственно, говорим «стол» не потому, что мы увидели вот эту вещь, а потому что вот эти вот как бы разные понятия, которые у нас в сознании есть, они вот эту конфигурацию выстраивают. И мы говорим, конечно, конструкция деревянная, которая предназначена для того, чтобы на ней писать или там обедать, вот, называется «столом» в русском языке, в других языках по-другому называется. И это касается всех вещей, буквально всех. Просто всех. То есть, если вы не владеете понятийным аппаратом, вы вещи различать не сможете. Просто не сможете и все. И многие вещи у вас и не различаются. Например, начни спрашивать, чем там демократия от автократии отличается. Значит, там, редкая человеческая особь сможет хоть там 5 слов сказать про это. Нормально. Все остальное будет бредом в чистом виде. Сколько на самом деле демократия от разных других форм правления отличается совершенно не тем, на что обязательно смотрят. Ну, прям выборы говорят. Выборы это. Демократия имеет 25-е отношение. Ну и так далее. Касается. Вот особенно это вот касается тех вещей или тех понятий, которые не имеют вечного референта, когда вещь в кавычках нет, вынуждены брать. Там без, соответственно, вот этого понятийного ряда и умения оперировать с этими понятиями, их наслаивать или наоборот наслаивать друг на друга, вообще невозможно двигаться. Вот так работает естественная наука. Просто места здесь не было. Значит, я вам уже нечто подобное попытался нарисовать. Значит, естественная наука выделяет неизменный раз навсегда данный объект, находит способы оперирования с этим объектом и, соответственно, изучает, где это в природном мире можно найти. Значит, ну и, соответственно, это называется научным исследованием. Значит, если к объекту не прикреплены
операции, процедуры и способы проверки, наука не возникает. Значит, вот деятельностный подход, этот принцип тоже берет на вооружение, но заполняет еще целым рядом других вещей, например, категориальными вещами. Это мы тоже будем разбирать. Или, например, вот схематизацией. Поскольку все объекты в науке, они неизменны, они неподвижны. Они, значит, вот, траектория, когда бросаешь камень, и он летит по определенной траектории, она была и при Аристотеле такая же, и сейчас точно такая же. Ничего не меняется. И наука на этом, собственно, этим и сильна. Вот, она выявляет инварианты, и за счет этого у ней появляются гигантские возможности. Но у нас принято считать, что можно вот так вот обнюхать предмет со всех сторон, его рассмотреть, там, микроскоп и так далее, и якобы написать какое-то научное знание. Научное знание появляется только тогда, когда можешь выделить операции и процедуры. Если операции и процедуры не можешь выделить, то оно и не появляется. А в деятельностном подходе это делается, как бы получает вот такое развитие. Утверждается такая вещь. Вот представьте, что вот человек, вот он находится в помещении, ну вот так, как вот мы вот здесь. Я вот это вот сотру, чтобы было видно, что это вот как бы это вот пол, это одна стена, это другая стена. Ну, например, вот этот угол. Смотрите, деятельностная методология, в отличие, например, от естественных наук, они, естественные науки, вот под стиль света нарисован, они ясно осознают, а вот про определенные операции и процедуры они так вот тихонечко забывают и стараются об этом вообще ничего не говорить. Вот. Атом появился только для того, чтобы надо было атомную бомбу сделать, совершенно определенные операции, то есть, соответственно, разломить этот атом, и чтобы из него эта гигантская энергия выделилась. И он так и был сконструирован, и только под эти операции и процедуры. А представляете, так, как будто это вот описание природного мира. Если бы наука пошла не за Ньютоном, а пошла за, например, Декарта, который представлял, что все вещества состоят не из вот таких атомов с ядром внутри, а из микрий, там была совершенно другая техника, и, как говорят некоторые знающие люди, мы бы сейчас не на автомобилях ездили, а летали бы на гравитопланах. Говорят, что это было бы удобнее. А смотрите, а деятельностная методология, она различает такие вещи. Она видит вот здесь объекты, и это называется объектная ориентация. Объектная ориентация. А вот на этой стене, как бы, различает операции и процедуры. Отдельно. И когда деятельность, да, а вот на этой стене различает знания. Знания, с одной стороны, это всегда о каких-то объектах, а с другой стороны, знания о последовательности совершенно конкретных операций и процедур. И когда деятельностный мир конструируется, какая-то деятельностная организация и так далее, главным является вот это. А это является следствием. Объекты существуют не сами по себе, а как результаты вот этих действий. Стол, он не сам по себе существует. А вследствие определенных действий, соответственно, появился продукт, который вот сюда поставили, в это функциональное место. Вот простой пример. Вот вы здесь, я на вас смотрю. Вот в зависимости от того, через призму какого способа работы я на вас буду смотреть, вы для меня будете представляться совершенно по-разному. Ну, просто принципиально по-разному. Даже до безобразия по-разному. И вот здесь некоторые способы здесь обозначены. Значит, если бы я был парикмахером, я бы посмотрел на одних, одни волосатые, другие, значит, это вообще лысые, с ними вообще делать нечего. Если бы я был ловелатом, я бы различал здесь только по полу людей, да?
Ну, еще по красивости.
Ну, и по красивости, да. А если я учитель, то вы для меня вообще, между прочим, бесполые существа. Более того, если я вдруг, не дай бог, какую-нибудь девушку за определенное место возьму, будет большущий скандал. То есть этого в принципе нельзя. То есть вы просто здесь не имеете пола, в принципе. А если я вдруг вздумаю вас сосчитать, вы вообще людьми перестанете быть. Поскольку считают не людей. Людей переводят в точки, не различающиеся друг от друга, то есть отличающиеся лишь количеством, и пересчитывают вот эти вот условные точки. Когда каждому человеку ставится в соответствие точка, этому другая, это третьему, и эти точки соотносятся с натуральным рядом чисел. Так процедура счета осуществляется. То есть в зависимости от процедуры, деятельностной процедуры, которую я собираюсь, ставлю перед собой в качестве цели, причины никакой нет вас не считать людьми. Или, например, считать там волосатыми или не волосатыми. Вот. Если врач на вас посмотрит, он будет смотреть, кто из вас больной, кто не больной. У кого белки желтые, у кого, значит, там, кости хрустят. И все, и ничего другого его не интересует. То есть один и тот же общественный объект, он как бы совершенно разных. Это обычно рисуется и называется принципом множественности знаний. Один смотрит, видит только одну сторону, другой смотрит, видит только другую, третий смотрит, видит только третью и так далее. И кто из них прав, сказать нельзя. Это зависит от того, что действующий и изучающий собирается делать относительно его способа работы. Более того, схоласты утверждают, еще давно утверждали, в средние века, что различительность, вот вдумайтесь, различительность — это функция интеллекта человека, а не функция объекта. То есть различаются не объекты, а тот, кто смотрит, изучает и действует. И относительно того, что он собирается делать, а объект здесь ни при чем. Просто ни при чем.
Ну и Кант же говорил, да, что время и пространство летали по себе, это просто способ человеческого состояния.
Ну и Кант, на то он и великий человек. Вот это то, что я сказал, принцип множественности знаний. Вот ни одна наука, позитивная наука, не естественная наука, не общественная наука, она в принципе не допускает множественности знания об одном и том же. Это называют шарлатанством, это называют разными другими словами, это называют антинаукой, разные слова придумывают, часто очень нехорошие, для того, чтобы оправдать свой способ, на мой взгляд, совершенно никудышный способ работы, построенный на никудышних посылках исходных. Вот естественная наука, она еще, ну, достойна, конечно, сожаления, но и в то же время ее как-то и оправдать немножко можно. Благодаря естественным наукам появился вот этот мир техники, который мы имеем. Вот эти компьютеры появились, эти магнитофоны, телефоны, автомобили и все остальное, что мы вокруг видим. Но скоро уже заканчивается вот эта вот эпоха технических изобретений и новшеств. До предела просто доведено практически все. Вот в том направлении, в котором двигалось 300 лет. Это естественная наука. А дальше будет вопрос, значит, что делать дальше. И, соответственно, будет еще очередной кризис, какой был в физике, например, на рубеже 19-20 века. И дальше будет переосмысление.
это почти неизбежно. Ну а в общественных науках там давным-давно все эти основания, все эти так, псевдознания, которые мы якобы, значит, в своих диссертациях получаем, которые устаревают быстрее, чем ты их получишь, вот поскольку общество меняется, как только я сказал.
Как только...
Ну, это само собой. Более того, если бы вы задумались, что цифры, которые вы вот манипулируете там в этих своих табличках и преподносите потом на какой-нибудь защите публично, зависят от какой-нибудь тупой девочки, которая одновременно по телефону базарит, одновременно маникюр делает и записывает эти цифры в какие-нибудь статистические сборники. Значит, при этом 20 раз все перевирает. Но это потом якобы объективируется и преподносится как вот нечто, то, на чем может построить какое-то знание. Полный блеф, на мой взгляд. Сами понятия, с которыми люди имеют дело, а соответственно деятельностный подход это пытается каким-то образом ухватить, они очень разные. С одной стороны, есть просто три принципиально разных типа понятий. Три принципиально разных типа. Первый – это так называемые субстанциональные. Ну, то есть, попросту говоря, овеществленные. То есть, понятия, к которым имеется вещественный референт. Аристотель такие понятия называл сущностными понятиями. То есть, сущность, она характеризовалась вот той субстанцией и материалом, значит, с которым имел дело человек. Вот. Он описывал там понятие корова, значит, трава зеленая на лужайке, значит, дерево растущее, цветущее, ну и все остальное. То, что мы называем данным нам от природы. От природы. Там солнышко сияющее и так далее. Вот. Это субстанциональные понятия. В деятельностном подходе субстанциональные понятия используются, но чрезвычайно редко и крайне ограничено. Они там просто не нужны в деятельности. То есть, когда природный материал, некую субстанцию материальную в деятельность захватывается, деятельностью захватывается и преобразуется, соответственно, преобразуется для чего-то, чтобы, соответственно, придать определенную конфигурацию, чтобы соответствовать той или иной функции. В деятельностном подходе главную роль играют вот эти функциональные понятия. Вот все то, что мы вокруг себя видим, все то, что на нас одето, все то, что мы как бы с собой носим, то, что мы дома имеем, ну и так далее, и так далее. На чем ездим и так далее. Это все функциональные понятия. То есть, это, используя как бы не очень правильный русский язык, можно было бы сказать, это такие понятия пользователя. Ну, так скажем, юзерные понятия, вот, если так на английский манер. То есть, все вещи мы используем совершенно определенным образом. Либо по своему прямому назначению, либо по непрямому назначению. Но они всегда вставлены внутрь определенного функционального действующего места и, соответственно, приобретают или не приобретают ту или иную функцию. Стул сделан так, чтобы на нем можно было сидеть, а не почему-то другому. Причины никакой нет. Была, соответственно, цель, значит, чтобы, извините, заднему месту было удобно. Ну и все остальные вещи, они сугубо функциональны. И вообще вся деятельность соткана вот из таких функциональных мест, куда, смотрите, сначала выстраивается конфигурация из функциональных мест, а сюда материальные объекты привносятся. И приобретает соответствующую функцию. Вот эта вот вещь, изготовленная на каком-нибудь китайском заводе, сошедшая там через какой-нибудь там химический конвейер, попала сюда и превратилась в фломастер. Когда она лежала на прилавке, она была товаром, а вовсе не фломастером. Когда она там на заводе была, это был продукт, значит, вот того производства, где это было изготовлено. А до этого это было сырье. Это все функциональные вещи. Вот наша экономическая наука совершенно не различает функциональность. Вот принципиальное отличие функциональности от субстанциональности, вот сущность там внутри вот этой субстанции. Ну, например, сущность коровы, она внутри коровы. Как бы мы ее ни использовали, будем ли мы ее доить или просто зарубим и съедим, все равно коровость внутри, а человечность внутри человека. А вот смотрите, а функция – это бытие в другом. Функция привносится извне. Функция этого фломастера привносится вот этой конфигурации функциональных мест. Где нахожусь я, вот это место, это доска, это аудитория и вы. И без этого всего, без этой конфигурации, этот материальный предмет не является функциональной штучкой, называемой фломастером. Если он попадает в детскую комнату, он превращается не во фломастер, а во что-то другое. Если он попадает к дикарю, он может вообще на шею повесить и как этот амулет его носить. Там будет совершенно другая функция у той же самой материальной вещи.
Есть такой показательный пример, что вот крышница музея игрушки в США, самым главным экспонатом является обычная палочка.
Дети вообще все на свете перефункционализируют.
Значит, палочку. Что как бы функция приносится не из самой палочки.
Не из палочки, это точно. И вообще все, что у нас, все, что у вас на столах лежит, все остальное. Значит, выбросите вы вот этот телефон, значит, он перестанет быть телефоном на помойке. Если вы потеряете телефон, вот смотрите, телефон вас заставит побежать в магазин и купить новый. Это не причина, а вот потерянный телефон на вас воздействует. А вовсе не ваша какая-то там изобретательность или еще чего. И таких примеров миллион с хвостиком. Да, именно так, да. И вот это вот третье, я не смог подобрать более подходящее слово, значит, я о чем имею в виду? Значит, есть целый класс понятий, или тип, так скажем, значит, их можно перечислить вот в виде ряда. Ну, например, радость или горе, значит, или там эйфория какая-нибудь, или еще что-нибудь. Вот, или, например, рыночная экономика. Или, например, демократия. Это все в одном ряду находится. Демократия – это не функциональное понятие, это не субстанциональное понятие. Радость – то же самое, это не функциональное и не субстанциональное понятие. Эти понятия возникают тогда, когда у определенной взаимодействующей группы людей появляется совершенно определенный общий смысл того, что они делают. И тогда достаточно просто в глаза взглянуть. Ну вот я недавно был на похоронах, значит, мама умерла, значит, нашей бывшей заведующей кафедры, Куницы. Вот. Сам вот этот ритуал задавал совершенно определенное вот состояние людей. Об этом очень хорошо пишет Мамардашвили, можете сами почитать. Значит, совершенно определенного класса. Да. Вот он очень долго не мог понять, значит, вот, зачем вот эта вот ложь, вроде такое событие, значит, там по грузинским обычаям, когда человек помирает, значит, приглашают профессиональных плакальщиков, и они, значит, вот, специально отработанными вот этими рыданиями, всех вводят вот в определенное состояние, именно горе. Ну, то же самое, значит, свадьба, когда все начинают вдруг. Все точно, что да наоборот. И всякие разные ритуалы, например, церковные там и прочие вещи. И это вот каждый раз возникает определенное смыслообразование в процессе взаимодействия. Вот смысл рыночной экономики возникает тогда, когда вдруг большое количество людей начинает вдруг, значит, таскать баулы, значит, заключать договоры,
пытаются, значит, рассчитываться деньгами, значит, и все остальное делать, что, в общем, мы можем наблюдать как такую, мы говорим, рыночная суета. Вот. И возникает совершенно определенный смысл. Например, в Советском Союзе этого не было. А если и было, то, в общем, так, подпольно и под полы.
Андрей Михайлович, если я правильно помню, там онкология, да, выделяет три пласта реальности, да, как мы говорим. Физическая реальность, социальная реальность и политическая.
Это где же вы такое прочитали?
Я понимаю, что субстанциональная – это физическая реальность, да? Функциональная – это социальная реальность.
Вот примерчик, как можно вообще проинтерпретировать все, что угодно. И таких... Нет, это, конечно, нормально, кроме одного. Значит, никаких подобных интерпретаций никуда не продвинут. Если вы хотите Нобелевскую премию получить, можете сколько угодно интерпретировать.
Если говорить, надо вот те методы и процедуры сначала выделить, с помощью которых вы не получили.
И какая реальность может быть в онтологии? Хотел бы я посмотреть. Реальность вообще в другой стороне от онтологии лежит. К онтологии не имеешь
отношения.
Ну, философия, я же вам сказал, чем философия занимается. Методология по-другому смотрит. Она не в сущность мира. Вот философы думают, что да, вот там три реальности существуют в мире. Не то некоторые всего лишь.
Ну, да, конечно.
А методологи, в отличие от научников и философов, говорят как. Посмотрите, вам нужно просто нарубить дров. Философ смотрит и будет задавать вопрос. А для чего дрова рубить? Ну, чтоб согреться. А для чего согреться? А что такое дрова? А почему нельзя, например, выпить и согреться? Да, вот. То есть, как проникает все глубже и глубже в эту ситуацию. А методолог будет по-другому. Он не будет спрашивать, зачем, что такое дрова. Он будет говорить по-другому. Где взять колун или, значит, другой инструмент, топор, например, и как его использовать, чтобы дрова нарубить? Как применить такой способ, чтобы эти дрова были порублены? Это просто совсем другой заход. Совсем на другое.
Вот методологический способ работы может предполагать, допустим, какую-то ассимиляцию научного. Ну, то есть, если он не знает, что надо нарубить, для начала надо бы хотя бы свойства там определить.
Очень даже широко используется. Если, например, методолог знает, что кто-то там из здесь сидящих задвинутый научник, и у него вот до этого предела мозги работают, а дальше предел, это легко используется в разных схемах. Ну и давай ему возможность вот до этого предела, а обходи с другой стороны. Вот. Поскольку методология основным средством являются вот эти вот методологические схемы, они очень широко используют естественные свойства материала. Человек просто представляет как естественный материал с определенными границами своей изменчивости. А дальше просто легко используется. Политики это используют сплошь и рядом. Американы весь мир переделывают. Значит, зная, на что способны арабы, зная, на что способны африканцы, на что способны русские, европейцы и все остальные. И выстраивают такие карусели, которые мы потом там читаем. Когда этим финансовым кризисом, когда там еще каким-то кризисом, когда еще что-то. Но помимо вот от этих разных типов, понятия еще имеют очень важные характеристики. Есть понятия, которые попросту заставляют людей действовать определенным образом. Это вот как раз вот то, что я уже неоднократно упоминал. Пирожное хочет, как говорил Леви Строс, чтобы его съели, сигарета хочет, чтобы ее выкурили, бутылка водки хочет, чтобы ее выпили, значит, телефон потерянный хочет, чтобы он был возобновлен, а если он не потерян, то вот как Денис сейчас, он хочет, чтобы его понажимали, значит, на кнопочке, а студенты это вообще во время занятий, 5 минут не могут вытерпеть, чтобы телефон их заставляет. Вот.
Есть.
Он для этого и да. Значит, а человек, смотрите, не телефон для человека, а человек для телефона. И этих понятий очень много.
И в деятельностном мире это очень широко используется. Люди без рефлексии, они вот как только они поддаются вот на такого рода воздействие со стороны разных предметов и понятий, считайте, что этими людьми будут манипулировать в лучшем виде. И маркетологи, и всякие разные другие просто обувают. Значит, неопределяемые в принципе понятия. Это вот тоже целый класс понятий, про которых я уже говорил. Это и человек. Попробуйте определить человека. Значит, еще не дай бог, значит, сделайте так, как Аристотель.
Значит, много без перьев.
Да, двуногое существо без перьев. А тут же, значит, нашли умельцы, поймали петуха, значит, ощипали его, говорят, вот человек. Значит, как только человека определенным образом определишь, и он про это узнает, он тут же изменится. Неопределяемое. То же самое неопределяемое общество. То же самое определить мышление нельзя. Что такое мышление? Поскольку мы попадаем сразу в совершенно идиотский парадокс. Если ты пытаешься определить мышление, ты с помощью мышления это делаешь или не с помощью мышления? То есть ты какую-то часть мышления с помощью другой части мышления делаешь. Спрашивается, ты вообще про мышление говоришь или про что-то другое, или про какой-то фрагмент, его организованность. То же самое нельзя сказать, что такое деятельность. Нельзя сказать, что такое сознание. У всех есть сознание, но определить его нельзя. Сколько не делалось попыток, это все такие частные фрагментарные вещи. Вот. Очень много понятий, которые меняют конкретных людей.
Возможно.
Да.
Вот смотрите, вот нам как бы вот этот естественный научный залог, он все равно подталкивает, что если вы говорите, нельзя определить, то, а что тогда можно сделать?
А что можно сделать, это следующий, предмет следующей лекции.
И не нужно определять.
И не нужно определять.
Какие-то другие.
И не нужно. Как только вы пытаетесь определить вот этот класс явлений общественных, вы этим явлением, во-первых, бред наносите, а во-вторых, эти явления значит, будут на вас воздействовать иногда очень неприятно.
А определять и различать – это вещи разные?
Это разные вещи.
То есть различать нужно, но определять не нужно?
Определять не нужно. Значит, если вы скажете, что, если я скажу, что Денис дурак, да, то не факт, что я по морде не получу, значит, в ответ. Это, конечно, грубый пример, но очень часто, значит, в ответ прилетает совсем с другого боку, только из-за того, что вы вот такое неуклюжее действие, как определение, значит, попытались сделать. Да, да. Значит, есть много понятий, которые меняют людей. Например, как только вы научились ездить на автомобиле, вы изменились. И изменились очень существенно. Как только вы приобрели профессию, то есть, значит, вам вменили определенный цикл знаний, вы изменились. Значит, дети, как говорят компьютерные дети, то рожденные с компьютером, это совсем не те дети, которые были 20 лет назад. Просто. У них совсем и ряд, различительность совсем другая, и все остальное другое. И реакция другая. И они вообще как бы на мир совсем по-другому смотрят. И в мире они главным считают совсем не то, что считали дети главным еще 20 лет назад. Таких понятий становится все больше и больше. Вот эти телефончики очень сильно влияют на людей. И не только потому, что они радиацию тут это, на вот эту щитовидку оказывают, но и вот за счет того, что эта игрушка, в общем, злоупотребляет игра. Как Юлия Федоровна ушла, она бы, если бы я соврал, поправила меня. Она говорит, я еду, мне скучно. Я достаю телефон и смс-ки пишу. Значит, одновременно еду. Вот. На самом деле это, ну, в общем, вот такая патология. Потому что, ну, как еще раньше говорили, если ты едешь и обнимаешь одновременно девушку, знаешь, что ты то и другое делаешь плохо.
Ну и с телефоном то же самое. Если смс-ки, смс-ки во время пишешь, то ты меняешься и становишься более плохим водителем. А есть целый класс понятий, который целый род человеческий меняет. Причем меняет очень серьезно. Вот этот предмет, который мы называем часами, очень сильно изменил людей. Те люди, которые были до этих часов, которые вот впервые повесили там на башне, значит, на площади значит, какого-то города, они совсем не такие. То есть человек, который ложится спать, когда стемнеет и встает, когда солнце встанет, это совсем не тот человек, который значит, перестает замечать вообще, когда ночь, день, значит, мы можем сидеть. Значит, только из-за того, что есть энергетическая система, и нам свет вот этот дают, значит, мы не замечаем дня и ночи. Люди очень сильно меняют. Все современное человечество очень сильно изменилось за счет таких предметов и объектов. Никакая наука это не изучает. Но это очень существенно. Особенно в критических ситуациях каких-то. Когда мы думаем, что человек будет действовать вот так, как это вот там в каких-нибудь глупых учебниках написано, а он совсем другой уже, он будет действовать по-другому. Ну и, наконец, есть понятия и соответствующие предметы, которые мало того, что воздействуют, они еще имеют отложенное действие. Вы знаете, как говорят, в карате есть специальные приемы, когда каратист ударит в определенное место, а человек умрет только через 3 дня. Ну вот, значит, знаменитый каратист так был убит. Кино-то. Да, Брюс Ли. Вот. Но это не обязательно в карате. Значит, очень многие вещи, которые мы сейчас делаем, например, реформы делаем, да? Или там, что как влияем на экологию. Да? Значит, мы сейчас вроде это делаем, значит, не осознавая и не понимая последствий. А наши внуки будут подыхать.
Бакалавриат вводим?
Да, бакалавриат вводим и превращаем в обезьян назад. Качественный переход. Нет, смех-то смехом, но университет это превращается в ПТУ. Поскольку бакалавру это ПТУ делается. Это тот человек, который должен руками, значит, работать. Университеты превратятся в ПТУ. Это будет качественный переход в обратную сторону. Ну и вот, это тоже вам наверняка известно. Значит, оформилось за все существование две цивилизации, фактически цивилизации. Те, которые исповедуют идеализм, и те, которые исповедуют материализм. Они несовместимы. Они несовместимы. Вот идеализм всегда исходил из свободы воли. И, соответственно, целеполагания. Идеализм никогда не предполагал, что человек чем-то, соответственно, повязан и чем-то предопределен. И даже христианская религия тоже провозглашает там свободу воли, вероисповедование и всего остального. Не предопределен должен быть человек, иначе он перестает быть человеком. А материализм всегда исходит из предопределенности, из определенных законов, значит, постоянных и неизменных. Маркс даже удосужился историю сделать закономерной. Сначала феодализм, потом капитализм, потом социализм, потом коммунизм. И как в трамвае, так ему прямо как в поезде, да, по определенным станциям едешь. Это было одним из основных аргументов критиков Маркса. Что это такое? Значит, как эта история может быть закономерно устроена? Ну и та же самая история показала, что все это, в общем, была такая туфта идеологическая. Но она и делалась Марксом как идеологическая туфта, чтобы воздействовать на людей, соответственно, изменить их. Он их и изменил. Деятельностный подход, он на стороне идеализма. Человек – существо нематериальное. Тело, конечно, вещь важная и нужная, но только как условие для существования человека, но не сам человек. Условия и то, что этим условием обусловлено, это разные вещи. Тело – это всего лишь материал-носитель, но сложно устроенный, конечно, материал-носитель, но всего лишь материал-носитель. Значит, и это преобразуемая субстанция. Ну, вы знаете, что человек со своим телом всякие выкрутасы делает. Значит, мужики себя накачивают, женщина, наоборот, превращается, значит, в щепку. Но это к человечности не имеет отношения. Но деятельностный подход исходит из того, что идеальное – это главное. Если кто здесь и здесь присутствующий закоренелый материалист, он никогда не сможет, значит, овладеть никакими деятельностными средствами. Поскольку материализм – это всегда предопределенность. Это вещь очень удобная, предопределенность. Ты знаешь, какие остановки тебя ждут впереди. Значит, сиди и жди. Значит, как это?
А что, кто-то не задал, вот мог избежать кладбища? Не было предопределенно.
Вот, Дима, вы же говорите прямо наоборот по сравнению с тем, что я говорю.
Нет, я вот это...
Кладбище, нет. На кладбище относят тело, износившееся, а не человека. Вы не знаете, где методология находится. И, между прочим, Аристотель, 2500 лет его на кладбище унесли назад, а он живой. Сколько с ним беседует, его мысль жива. Мы же опять, как кондовые материалисты, думаем, что вот то, что вот под рубашкой, это и есть человек.
Ну, по поводу Аристотеля еще не факт, что это если там из халатки, которые вот там открыли, брать эти гнездуры, не перебрали все, что могли подобрать.
Факт или не факт, вы же не специалист в области Аристотеля. Значит, если вы поговорили там с каким-нибудь Розином, Вадимом Марковичем, известным методологом, который 20 лет положил на то, чтобы раскладывать вот так вот на карточках разные суждения Аристотеля и других греков, тем, чтобы, значит, выстроить вот эти вот мыслительные цепочки. 20 лет этим занимался. Зато он теперь имеет мышление, в отличие, например, от здесь сидящих. Вот представьте себе, или себя, или кого-нибудь, вот из здесь сидящих, который будет 20 лет, чтобы ответить на вопрос, переврали Аристотеля или не переврали. А вот вы с ним поговорите. Вот это вот, опять же, для людей, которые ушиблены материализмом и объективизмом, вот, это совершенно непонятная вещь. Свойства вещей не от природы. Свойства вещей задают люди. Сами их создают. Я про уголь уже говорил, и примеров сколько угодно. Значит, законы физики сначала Галилеем, потом Ньютоном сделаны таким образом, как нужно, а не как они есть сами по себе. Например, первый закон Ньютона, насколько я его помню, если на тело не воздействовать никакой силой, оно будет двигаться равномерно и прямолинейно. Проверить это нельзя. Такого не бывает. Поскольку вы не можете сделать такую ситуацию, чтобы тело двигалось без каких бы то ни было воздействий на него. И все остальное то же самое. Все из этого вытекает. Все остальные на этом фундаменте лежат. Физика, как я уже сказал, она наслаивается на то, что вначале было подложено под нее. В отличие, допустим, от нашей псевдонауки. Мы можем и так, и это. Ну, никакая не наука. А там изначально строится на таких предположениях, которые нужны были. И Аристотелю нужно было, чтобы ускорение было одинаково у всех тел, независимо ни от чего. На этом построено потом гигантское количество техники.
И атом нужно было сделать таким, каким сделал его Резерфорд. А, например, его предшественники считали, что вот там, в теле, там есть некие такие сгустки, которые крючками держатся за другие. Крючками. Посмотрите, электроны не вокруг вот этого, а электроны совсем в других местах, а это крючками вот так держится. И смотрите, проверить это нельзя. То есть определенная процедура, и тогда такой идеальный объект появляется, с такими свойствами. И это от человека зависит. А как там этот природный мир устроен, одному Господу Богу известно. Он от нас закрыт. Как это, Кант говорил, вещь в себе. Они это предполагают, исходя из того, что они тремя операциями владеют.
Ну, просто к тому, что сейчас построили средства такие, которые эти водородные связи наконец-то могут якобы увидеть и представить.
Вы с моей женой поговорите, с химиком. Она подробно вам объяснит, что связи ни один химик не видел и видеть не может. Не может. Связь – это не палочка, которую мы рисуем, вот когда, значит, там Бутлерово кольцо, значит, рисуем. А связь – это другое. Это когда электрон бегает и там, якобы бегает, а может, не бегает. Но они предполагают так определенным образом. Вам что, девочки? Вам не сюда, явно.
Ну что ж, так слепо доверяю.
Да.
Не знаете, кем нет, и да.
И свойства, вот я уже это только что прокомментировал. Свойства вещей люди делают такими, какие нужно, а не какие случаются. Это только в нашей стране, значит, химическая лаборатория говорит, ну нет работы, нет финансирования. Спрашивают, а что вы умеете делать? А мы умеем только вот это и вот это. И все, и не будет никогда никакого финансирования. Эту науку угробят, ее сейчас уничтожают, и в ближайшее время уничтожат. Петр Щедровицкий в одном из своих там выступлений, ну там он игры там регулярно проводит со своими этими ребятами, которые вокруг него крутятся. Вот. Он говорит такую вещь, когда он был директором вот этого института Росатом, вот сейчас он зам генерального директора этого Росатома, а был директором научного института, который все вот эти вот разработки проектировал там и так далее, значит, атомные реакторы и прочее. Он говорит, значит, ко мне приходят из одной лаборатории, говорят, вот нам нужно для вот такой-то конструкции, там, какому-то реактору, нужно вот такое приспособление. Значит, есть в нашей как бы епархии, а епархия очень большая. Есть профильный, значит, проектный институт, который такие вещи делает. Он там вызвал своего зама, он говорит, есть. Значит, позвонили, приехал человек, начальник этого профильного института или лаборатории, где вот то, что нужно для этих, делают. Этот его спрашивает, того, который приехал. Вы, говорит, вот такую вещь можете сделать? И рисует ему. Он посмотрел, подумал, сказал, нет, не можем. А что можете? Ну, надо подумать. Уехал. Сколько можете думать? Неделю. Петр говорит, через два дня придете, скажете. Через два дня приходит. Я, говорит, его внимательно слушаю. Что он умеет делать? Он рисует конструкцию. Вот такую мы можем сделать. Петр говорит этому, вам это подойдет? Он говорит, нет, это не подойдет. Вот вы представляете ситуацию? Это в самой продвинутой отрасли нашей страны. Вот более продвинутой нет у нас, просто в принципе. То есть, в принципе, эта лаборатория, если ей что-то понадобилось, профильная должна тут же соответствующую целевую установку и все остальное, технологию и тут же выдать, как это во всем остальном мире делается. То есть, цель не там, где ты делаешь, а там, где это употребляется, формируется. У нас все с точностью, да, наоборот.
Мы посредственности делаем все посредственно.
Да, да.
Не то, что нужно, а то, что средства подавляют.
А законы, которые в науке существуют, нужны не для того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы их обходить.
Как и
юридически. Как и юридически. Совершенно верно. И это только тупые, совсем тупые люди, значит, до сих пор думают иначе. Значит, все прогрессивное человечество, как говорили раньше, уже давно это поняло. Ну, в физике и в технике делается просто сплошь и рядом. Значит, вы там можете по телефону говорить за 1000 верст, и тут же сразу слышу. Звук летит, как известно, с известной скоростью. Не с такой скоростью, с которой вы слышите его по телефону. Вообще придумано, значит, уже. Обходит, все обходится. Все законы нужны для того, чтобы их обойти. Значит, нам только до сих пор вдалбливают, что мы должны подчиняться юридическим законам, но и их давно уже обходят. Все, кому не лень. Ну, все, кто хоть чуть-чуть соображает. Все, коллеги. Я проговорил, значит, уже 3 часа ровно. Какие вопросы?
У меня, как я уяснился, вот была классификация понятий, понятия, которые заставляют. Еще раз поясните. Мороженое, что здесь мороженое?
Извините, пожалуйста, почему вы рубашку одеваете утром?
Потому что есть вполне определенные стандарты нормы, которые мы...
Вот эта рубашка вас заставляет не ноги ей вытирать, а на себя одевать. А вы думаете, что это... А вы думаете, что это вы так хотите? Это нормативная норма, про которую вы говорите, она сидит в рубашке. И рубашка ваша – это материализованная норма, что она должна на вашем торсе быть, а не на вашей заднице, извините. Или в виде портянки.
Ну хорошо, если вы рубашку видите, какая там,
вот,
не видим рубашки, не знаю, вы поймете рубашки. Ну, предположим, а рубашка, объект,
нет рубашки, рубашка – это функциональное понятие. Функциональное понятие, на которое сидит вон та функция, она вас заставляет. Очки заставляют вас, чтобы вы их на нос одели, а часы на руку. Вы удерживаете смыслы?
Я говорю, что очки заставляют вас материальное вот, как бы, воплощение этих очков одевать.
Да.
Они,
да. Сами... Функция очков заставляет нас с этим предметом определенным образом подчиняться ему. Я это имел в виду. А, например, такая система, как энергетическая система, она нас вообще меняет. Мы вообще перестаем ощущать день и ночь. Вот. А такая система, как, допустим, самолеты современные, она вообще как бы делает людей соразмерными земному шару. Сел и черти куда улетел, значит, отдыхать. За 30 тысяч верст. Еще какие вопросы? Вот смотрите, я пока вам ничего не рассказал. Все то, что я пытался сейчас делать на протяжении 3 часов, единственное, я пытался растоптать одну идеологию и показать, что вообще в принципе возможно другая. Но всего лишь возможно. Но мы еще пока ни до чего, в общем, даже не дотрагивались. Я пытался просто размежевать. И показать, что мы живем в таком обществе и в таком мире, который не схватывается теми средствами, которые мы до сих пор считали, ну, светочем во всем. Наука – это превыше всего. Наука на самом деле совершенно убогое средство. Вот, например, средневековая схоластика была существенно более развита. А наука, она... существенно упростило мышление. Но зато появилась вот эта техника, на которой мы можем на самолете на тот край земного шара улететь, услышать, увидеть, значит, находясь далеко. Это да, это заслуга науки. Общественная наука даже этого не сделала. Поскольку она изначально была построена вообще на, если уж так, на принципах, которые игнорировала очень многие вещи, то общественные предметы, они вообще предметами не могут быть. Они должны быть устроены как дисциплины. То есть как действовать нужно. Об этом ни экономика, ни финансы, никакая, ни психология, чего не говорит. Ну а следующая лекция, четверг, она предполагается вот по тому плану затеять разговор о так называемой различительности. И там так и говорилось, что различительность – это первая функция интеллекта. И я буду говорить, за счет чего и как, вообще, в принципе, мы с вами в обыденной жизни отличаем одно от другого. Ну и как это вообще делать нужно в более-менее рафинированном культурном способе.
Различать.
Ну, вы как-то корову от собаки отличаете? А? Можете себе ответить на вопрос, как вы это делаете? А экономику от производства отличаете? А власть от управления можете отличить? Вот об этом и будет речь. Да, здесь я только упомянул, что они бывают разные. Как говорил этот Чехов, понятия, как и женщины, бывают разные. Ну все тогда на сегодня. Да. Различать нужно, чтобы не быть слепым. Вот вы пойдете на улицу, вы должны калитку отличить от стены. Да? Но, значит, вот так же везде, куда бы вы ни шагнули, нужно одно отличать от другого. Есть дерьмо, куда можно наступить, а есть вообще золото, куда, значит, трудно попасть. Одно от другого нужно отличать. И вообще культурный человек, вот с Халатцы говорили, первая функция интеллекта, вот они очень долго обсуждали, это вот те годы, где жил там Фома Аквинский и прочие, там 12-13 века, они говорят, с чего начинается мышление? Вот какая операция самая первая, которую можно отнести к мышлению? Вот мы сидим разговариваем, это одно, это мышление или не мышление? Значит, мы сидим там, чего-то понимаем, от мышления или не мышления. Когда начинается мышление? И утверждалось на протяжении, вернее, после продолжительной дискуссии, причем столетней дискуссии, когда много-много разных умирали, рождались, становились философами, обсуждали, умирали и так далее. Вот так, 100 лет обсуждали и пришли к выводу, что первая функция интеллекта – это различительность. Если человек не может отличить разные вещи друг от друга, вещи в прямом смысле или вещи в кавычках, значит, дальше никакого мышления не будет. Если хотите, это калитка в мышлении. Не само мышление, а калитка туда. Вот. Так, чтобы голову просунуть и посмотреть. Вот этому будет посвящена следующая лекция. Ну, если кому это не надо, то это ради Бога. Я... Спасибо.